Чего минуту молчишь? Заходи, говори привет.
О, Эрмен, вот это все записалось и пошло в эфир.
Ну, очень приятно.
Не
Добрый
можешь
вечер.
здороваться.
Мы вам рады. Но чего от нас вам надо?
Эрмен, это уже все идет в эфир.
Ну и очень хорошо.
Ну уже здоровайся теперь. Здравствуйте, типа.
Так поздоровались, сказали добрый вечер. Мы вам рады. А чего от нас вам
Сейчас
надо?
подождем немного,
Покажет время.
когда подсоединятся люди и уже начнем по теме.
Семеро
Я пока
одного у меня
объявление
ждут.
повешу. Сегодня у нас тема, получается, как я название-то поменял. Ну да, Атлантида официальная и альтернативная версия.
Черточку после Атлантиды добавь.
Не Атлантида, а наука. Потому что по официальной версии Атлантиды нет. Альтернативная она есть, живет, процветает на дне морском.
Так нету в
Спит.
официальной версии-то.
Но в официальной они там туго все признают. Вот сегодня будем сравнивать данные версий и вообще во всей широте, так сказать, исторической науки и вокруг нее. Вот я полагаю, долго ждать народу нет смысла, потому что люди, если подойдут позже, они посмотрят записи, собственно. И никто начало не
Нет, не
обязан.
начинаю же все. Уже 8
Так
человек
я уже и
подключено.
начал. Вот начнем, так сказать, с некоторых вопросов, которые вполне как бы вливаются и совпадают с нашим продолжением. Потому что вот прям самый первый вопрос, который мне прислали после прошедшего стрима. Станислав Польшин спрашивает, материалы накоплены горы, но когда произойдет качественный скачок в нашем понимании инопланетного вмешательства на Земле? Ну, давайте попробуем разобраться, что происходит. Значит, я вот как вчера отвечал Михаилу Родину, между прочим, на эту тему. Тема как раз об этом была, вот отношение к этому вопросу. Значит, это вопрос, связанный с мировоззрением. Те, которые понимают, что материалы накоплены горы, понимают, что когда-нибудь должен быть сдвиг сознания, в общем-то, всей массы и людей, и ученых в том числе, ученые тоже люди, в конце концов. И их мировоззрение построено на несколько иных принципах. То есть у людей разное мировоззрение. Все, кто понимают теорию палеоконтакта и принимают ее, и интересуются материалами, и воспринимают поэтому эти материалы серьезно, они понимают очень простую вещь. Для них это как аксиома и как очевидность, в общем-то. Есть такое выражение было еще у древнегреческих философов, это Метродор из Лампсака говорил, третий век до нашей эры, что считать Землю единственным населенным миром в беспредельном пространстве было бы такой же вопиющей нелепостью, как утверждать, что на громадном засеянном поле мог бы вырасти только один пшеничный колос. Эта цитата была у нас в фильме про историю палеоконтакта, которую, в общем-то, ее эфирную версию назвали «Новые воспоминания о будущем». Это не мое название было фильма, это на культуре так решили, что он продолжает тему вот знаменитого фильма «Эхо фон Дзеникина», поэтому можно так назвать. У меня она называлась просто вот, «История палеоконтакта». Так вот, те, которые понимают вот это, что Вселенная огромная, что есть множество галактик, которые на миллионы и миллиарды лет старше нашей галактики. И даже в нашей галактике у звезд разный возраст. Там есть постарше, скажем, есть помоложе в центре, там на окраинах. Они понимают, что естественно должна быть разумная жизнь на других мирах. Это совершенно элементарно для них. И тогда допущение, что эта разумная жизнь уже в далеком прошлом могла, так сказать, своих представителей послать к нам, и они могли встретиться с нашими предками, она становится элементарной. Это допущение становится очень логичным и простым. И поэтому все свидетельства высоких технологий, высоких знаний, очень сложных для объяснения загадок, они упираются вот в этот факт. Вот так вот можно объяснить. Да, откуда взялись там представления высшей математики о тригонометрии, там Бог его знает о чем в прошлом. Диким людям это все не нужно, а у наших предков это было. Тем более, что предки сами говорят, что их научили боги. В общем-то, они не скрывают этого. Это тоже у всех древних народов сказано, так сказать. Они все хором свидетельствуют. Но тут получается как раз конфликт с тем, что не все представители человечества и не все представители науки вот до этой идеи дошли. Часть об этом не думает. Для них им проще представлять, что вот, так сказать, мы живем на Земле, это мы, а все остальное там уже НЛО, там привидения, не знаю, шаманы, шарлатаны и так далее, и тому подобное, все в одной куче, это все несерьезно.
И для них... Лучше, Армен, у тебя получилось. НЛО, привидения, шаманы, шарлатаны.
Это их, это, ну, то, что называется лженаукой. Я это могу перечислять долго, я лишь упомянул несколько таких ключевых звеньев. Так вот, вы знаете все, что такое лженаука и, так сказать, неуемный порыв представителей некоторых, так сказать, официальной науки вешать ярлыки на все, что только возможно. Вот. У них логика уже другая. У них такая, типа, а докажи. Ну вот обработали этот камушек так, что, допустим, даже наша технология, да, не может. У нас нет таких критериев, таких показателей, инструментов с такими параметрами. Для нас это, в общем-то, свидетельство, что опять тут что-то происходило интересное. Они скажут, нет, ну это земной камень, ну обработали там, обтерли там каким-нибудь абразивом или другим камнем попрочнее. Если 150 лет тереть там в три поколения, можно получить такой результат. Они так объясняют. И тут вот эта самая пресловутая бритва Аккама, которая, в общем-то, сама по себе, она вроде бы и логична, да, что не надо там мудрить, сочинять что-то, если есть более простое объяснение, и не надо выдумывать лишние сущности. У них вот и получается, что вся эта инопланетная жизнь, что все это вмешательство высших существ, богов, разумных, там, братьев по разуму и т.д. и т.п. Получается, что в бритву Аккама это не влезает. Это все получается лишние сущности. Вот проблема в этом. Но поскольку человечество должно развиваться, оно не может стоять в стороне. И развивается человечество не только наукой, которая создает технологии, иногда и не понимая даже фундаментальных законов, хотя без фундаментальной науки невозможны технологии. Но можно на каком-то уровне остановить развитие и, довольствуясь этим, изобретать новые технологии. Технология – это производная от фундаментальной науки. Так вот, кроме науки, есть еще один двигатель человеческого прогресса – это культура. Вот Иван Ефремов, который в молодости был уже довольно известным ученым, который нашел, так сказать, захоронение или останки динозавров в Монголии, в пустыне Гоби, где до этого американцы считали, что там ничего не найдешь. И привез это в Москву, это был большой бум, и получил звание, там дачу профессорскую, все такое. Потом он довольно быстро оставил науку. Он стал писателем, как мы все хорошо знаем, в общем-то, он стал писателем-фантастом. То есть он понял, что ему не дадут высказывать свои идеи в науке, тем более в сталинские времена, хотя и для многих, собственно, и сейчас ничего не поменялось. Я вот удивляюсь, когда сталкиваюсь. Некоторые ученые же думают, что они находятся именно тогда, в сталинские времена. Вот их логика и поведение достаточно похожи, как это ни странно. Вот. Так вот, Ефремов стал писателем, причем он взялся за жанр фантастики. Светлое будущее, человечество уже полетело в космос, энтузиазм. Мы первые, так сказать, Юрий Гагарин, лицо Советского Союза, улыбающееся, такое светлое, приятное, доброе лицо первого советского космонавта и первого космонавта человечества. Вот это все, как бы вот на этом энтузиазме можно фантазировать, можно думать о прекрасном, далеком, коммунистическом, разумеется, будущем. И давай, какие хочешь идеи туда выкладывай. Лишь бы, тем более, идеи гуманные, ничего там противоестественного или плохого не было. Хотя Ефремов сейчас, ну, если... Не будем, конечно, долго говорить о его биографии, у нас тема другая. И даже такой писатель, как Ефремов, столкнулся с тем, что часть его произведений уже стали задерживать. «Час быка» конкретно, вот, определенное время лежал на полке и ждал, пока издадут, там уже были тоже сложности. Тем не менее, вот эта идея, которая, к чему мы вернемся к нашей теме, к принятию идеи палеоконтакта, так сказать, там, где она встречает сопротивление, идея находит другой путь. И тогда она идет через культуру, через искусство, литературу, через кино. Сколько бы ни было пошлых и примитивных низкопробных фильмов, но часть фильмов делают идейные люди. И вот таким образом идея легко распространяется. Она не требует каких-то доказательств фактических, да, тем больше скептика все равно ничем не убедишь. Вот скажи, все равно земное. На земле, значит, земное. И в каком-то смысле будет прав, потому что мы не можем утверждать, что вот те же самые пирамиды, допустим, делали инопланетяне. Вот приехали там, приехала куча инопланетян, и делать им было нечего, и давай на земле, так сказать, возводить пирамиды. Собственно, конструкция связи с представителями высших миров и иного разума, она выглядит немножко по-другому. Мы много раз об этом говорили. Собственно, я вам и рассказывал, наше общение с Андреем Скляровым, наш самый первый разговор, как раз вот об этом и был. То есть эти представители высшего разума, они встраиваются в общую картину очень естественно, именно тем, что они дают знания, как и было, собственно, во всех легендах сказано. А не тем, что они все вместо нас делают, там себе дворцы строят, а люди как макаки бегают вокруг. Хотя, конечно, более развитые цивилизации строили дворцы, а более дикие в это время там в джунглях охотились, может быть, даже друг на друга и поедали, занимались людоедством. Но, тем не менее, например, вот про Озириса есть в легенде то, что вот он отучил людей от людоедства. То есть это Осирис, да, это египетский, так сказать, бог или бог-цивилизатор. То есть выходит до того, как они приходили, люди почти везде занимались дикарством и поеданием друг друга. В общем, обычные дикари там, если не поймает что-нибудь на охоте, значит съест соседа. И если встраивается таким образом эта идея, то есть мы получаем достаточно логичную картину, и которая вполне вяжется, опять же, с древними легендами. Та же легенда в Атлантиде, вот основатель, так сказать, всей этой цивилизации, это, значит, Посейдон, который потом в мифологии стал богом морей. Но это сначала была историческая личность, если принимать легенды, как имеющие какую-то основу, какое-то рациональное зерно. И атланты гордились, что их род пошел от Посейдона, то есть они потомки бога. Вот, собственно говоря, с идеей палеоконтакта, по-моему, я, в общем-то, в основном сказал. И есть еще один момент. При том, что бывает и регресс, не только прогресс, но в целом вот те части человечества, которые прогрессируют, их остановить невозможно. Никакая консервативная наука. Я уже приводил пример, там, где наука сопротивляется, там идеи идут через искусство, через там... Я не говорю сейчас про масс-медиа у нас, которые печатают кучу дезинформации, фейковых, липовых, так сказать, сенсаций. Но это все равно показывает, что канал работает. Так, сам по себе канал информации работает. Независимо от того, они что-то публикуют добросовестно или не очень добросовестно. Вот, поэтому... если говорить конкретно, вот там человек спрашивал, когда... Насколько я понимаю ситуацию, где-то еще 1-2 поколения максимум. То есть через 2 поколения, где-то в середине уже 21 века и во второй его половине, эта идея настолько будет элементарна, а человечеству для прогресса надо понимание космического мышления, того, что мы живем в космосе, у нас критерии должны быть космические, мышление должно быть связанное с космосом. Это поднимает наш уровень. Это поднимает наш уровень во всем, не только в технологиях. И космические технологии тоже показатель максимума человеческих, чего достигло человечество. Да? И точно так же во всем остальном, и в мышлении тоже, естественно. Вот, в принципе, вот я так долго расписывал проблему, которая стоит, мировоззренческую проблему, которая стоит в мышлении. И так вот конкретно ответил, когда. Вот, по моим данным, в общем, довольно скоро. Так что мы это, в принципе, где-то доживем и, возможно, увидим. Вот вопрос, где посмотреть фильм, когда на Земле правили боги, на том же канале, вот «Сундучок с тайнами», все наши фильмы, циклы «По следам тайны», Он, значит, имеет. Там достаточно дать поиски, можно найти. Фильм об экспедиции в Грузию, он назывался «Неизведанное» и «Великаны Грузии». Вот по таким названиям, если дать поиск.
На форуме ЛАИ, Армен, там есть раздел, забыл, там все твои фильмы собраны. Видеотека форума ЛАИ, посмотрите, там все есть.
Старые а фильмы. Этого фильма нет в видеотеке. Ну, в любом случае, я скажу.
Дай Надя, она запустит его, если там по нашей теме.
Дальше тут масса вопросов есть. Правда, что евреи избранные Богом нация, там, ну, в какое-то время они были избранными Богом, потом, в общем-то, их миссия была в какой-то степени выполнена, потому что теперь в основных мировых религий, у христианства и ислама, так сказать, фундаментальная, основная, так сказать, коренная часть, это все-таки еврейская Тора, в общем-то, их Ветхий Завет, это, в общем-то, еврейская книга, еврейская религия. Тут еще вопрос задавали. Ну, я сейчас просто прохожусь по всем вопросам, потому что нашу основную тему мы все равно будем продолжать. Чья воля останавливает человека перед бедой? И предполагается, что ангелов. Значит, тогда может возникнуть другой вопрос, а кто такие ангелы тогда? В принципе, можно сказать и так, можно сказать ангелов, можно сказать там души умерших родственников, но суть в том, что эта способность предвидеть что-то, она есть в человеке. Ее называют интуицией, то есть слово, которое на самом деле ничего не объясняет. Откуда эта интуиция приходит или откуда этот канал работает. Были очень интересные исследования в 70-80-х годах в Америке. Это отдельная тема, вот сейчас мы не можем это все осветить. Были специальные исследования, когда именно физиков, то есть представителей точных наук, пригласили, ну, естественно, они как раз физики создают технологии, из которых можно делать оружие. Вот тогда стал вопрос, можно ли использовать человеческую психику как оружие. И для того, чтобы не путаться в показаниях экстрасенса, экстрасенс, понимаете, человек, он как свободный художник. Один может сказать, я вижу так, другой скажет, а я вижу так. И поди разберись, кто там из них прав, кто нет. Для того, чтобы это было объективно, пригласили физиков. И это в Стрэнфордском университете, при лаборатории, значит, университета эти эксперименты делались, выделились деньги там довольно значительные для второй половины 20 века, порядка 25 миллионов долларов. Потом даже уже в 90-х годах был специальный отчет в Конгрессе, вот какие результаты были в связи с такой тратой денег. И там они изучали, в общем-то, уже вот то, что называется интуицией, изучали конкретно, как это работает, как этот сигнал передается, по крайней мере, сигнал они так и не поняли, какой природы, но то, что он есть, это было зафиксировано, и то, что когда ставят экран для электромагнитных волн, на качество сигнала это совершенно не влияет. Даже это им удалось установить, то есть, что, так сказать, информация, передающаяся вот таким интуитивным каналом, она не электромагнитная, она какой-то другой, более, так сказать, фундаментальной, более тонкой или какой-то более проникающей природы. То есть экран от электромагнитных волн на качество информации вообще не влияет. Так что тут я много чего могу сказать, я не могу сейчас все это рассказать. Наверное, постепенно, если будем освещать разные вопросы, этот вопрос тоже может получить какие-то больше подробностей и больше разъяснений. Здесь еще один вопрос, значит, по поводу прошлого стрима о камнях Вики и статуэтках Акамбра, на которых люди и щероподобные животные. Как вы считаете, если ориентироваться по этим коллекциям, это были люди ростом современного человека, или все же этих людей можно считать гигантами? Я как раз говорил об этом на прошлом стриме, поскольку сами камни Ики и статуэтки Акамбара, они имеют датировку не очень большую. Не тех времен, когда гигантов было много. То есть основная масса населения была гигантской. Это в очень древние времена, может быть, уже миллионы лет назад. А в исторически близкой относительно перспективе, там, не знаю, в 5 тысяч, 6 тысяч лет назад, Гигантов было уже мало. Они, так сказать, иногда попадались, но основная масса человечества уже была такой, как примерно сейчас. И поскольку камни эти, вот камни Ики, это они относятся к культурам конкретно вокруг региона Ики, там перуанским культурам, которым всего несколько тысяч лет. Это исторические культуры, они достаточно известные. И это точно так же те анализы, которые были сделаны со статуэтками Акампора, они тоже давали датировку где-то там максимум до 6 с чем-то тысяч лет, вот этот возраст. Поэтому, то есть, если люди, соответственно, значит, близки по размерам к современным, значит, и ящеры тоже не такие уж большие. Поэтому у нас нету просто никаких данных, чтобы считать, что, допустим, там камням Ики там 10 миллионов лет, да? И тогда и от динозавров могли какие-то, хотя динозавры вымерли все равно раньше, тут примерно считается 65 миллионов лет назад. А люди тогда были громадные. У нас таких... Здесь еще вопрос, могли ли использоваться для борьбы с этими животными ещероподобными другое оружие, не лазер, а какой-нибудь на основе звука или каком-нибудь звука. Конечно, могло, но у нас... В принципе, все могло быть, но у нас имеющаяся информация – это только то, что говорил Кейси. И то, что в Мезоамерике называли ксиукуатль, то есть огненный змей. Или, у меня в романе это называется жезл, который выпускает, так сказать, молнию, то есть луч выпускает. Более подробной информации об этом нет. Сейчас, поскольку мы затронули... Ну, ладно, пройдемся еще немножко по вопросам, потому что вопросы, они связаны с нашей темой, потому что тема продолжения предыдущей, а вопросы как раз по предыдущей и по следующей тоже. То есть можно сказать, что на протяжении нескольких тысячелетий Атлантида до конца сохранил свою культуру практически в первозданном виде. То есть если предположить, что при приближении полюса и появлении рядом полярного круга атланты переселялись на соседние континенты, где могли быть другие народности, с которыми могла быть взаимосвязь, и заимствование чего-то нового, свою культуру исчезает. По истечении длительного времени при возврате на родной материк атланты, жившие в разных местах своих колоний, уже могли существенно отличаться друг от друга. Такое могло быть. Такое не только могло быть. Вот если вам эта мысль пришла в голову, как отражение реальности, такое было намного больше, чем даже можно просто представить. Те же атланты отличались друг от друга и по росту, и по цвету, и там, я не знаю, по качествам, по свойствам, по их этическим и религиозным каким-то представлениям, по ориентации и положению в жизни. Это все, то есть, когда условно говоря, мы вот тольтеки, да, вот они жили, нам известны по Месоамерике. А то же название есть и в истории Атлантиды, что это народ тольтеки, так сказать, в общем-то, сформировался там. Теперь, то есть, говоря атланты, мы уже имеем в виду не просто жители острова, тем более, что под конец-то был один остров небольшой, Посейдонис, это был совсем не материк. Это как бы прошлое человечество. То есть, их потомки, это и вот те же тольтеки в Месоамерике, те же майя, допустим, их потомки, насколько вот можно судить по оставшимся сведениям. Поэтому, естественно, да, при изменении полюса, когда даже самая процветающая земля или страна превращается в покрытую, или превращается в Антарктиду, естественно, приходится уходить. Естественно, когда потом возвращаются, возвращаются не все, проходит тысячи лет, часть остается на месте. Там отпочкование, то есть все живое, оно рождается и растет методом как бы почкования. Вот как... растение, да, вот дерево дает ветку, ветка дает новые ответвления. Вот так все растет, собственно говоря. И где-то это росло, запоминалось, где-то забывалось. Во многих местах происходило одичание. Потому что потом очень много в истории примеров, когда в Перу даже были обнаружены экскременты человеческого существа, и даже анализируя вот эти, сказать, все-таки наука может
какая
это
делать. Какая неожиданность, Армен?
Нет, нет. Неожиданность в том, что оказалось, что вот они определили, что он ел, а определили, что это людоед. То есть вот пришли дикари там в город, цивилизованный город, вот навалились толпой, кого поймали, там на месте съели, допустим, грубо говоря. Вместо так тоже происходило. И вот про Кастанеду спрашивали, у него есть там эпизод как раз по психографии, то есть способности прикосновения артефакту видеть образы прошлого, которые происходили вокруг или рядом, или связаны с этим артефактом. Он там описывал, как какой-то вот ацтекский, видимо, жрец, не очень понятно, ацтекский или майянский, или тольтекский, или там сапотекский, или чечемекский, или какой, ну, в общем, месоамериканский какой-то жрец, вот, который был владельцем артефакта, когда вот опять напали дикари, там есть описание такое, что его живем, из него отрезали куски и просто так ели. Они считали, что так им передается сила. Вот. И на самом деле, вот посмотрите, вот как
но
бы
почему это... Почему это? Ты... Ну, это же он взял... Это же все, по-моему, еще нет. Описано еще до него. Он же это не он сказал где-то там. Он
нет, это ему объяснял, да. Нет, это ему объяснял Дон Хуан, но там это приводится как пример психографии. Мы сейчас будем говорить сегодня о психографии, потому что спрашивали про статуэтку Фос, это, собственно говоря. И вообще, вот именно эту историю, которую психографии пересказаны. Потому что эта статуэтка, она сама по себе просто статуэтка. Больше, если бы с ней не было связано что-то другое, то нашему вниманию не было бы за что зацепиться. В общем, и вот интересно то, что вот это позже уже, то, что я говорю, вот эти анализы обнаружения и так далее, но они произошли значительно после того, как Кастанеда издал свои книги. То есть все-таки эта интуиция работает. Как бы я критически не относился конкретно вот к этому сериалу книга Кастанеда, что-то там есть, вот какие-то зерна есть. Я не говорю, что там полностью все значит, мура или что-то непригодное. Вот. И наука это фактически подтвердила. Наука много чего может подтверждать. Мы все относимся к науке и с уважением, и с доверием, в общем-то, несмотря на такие проблемы в мировоззрении и мышлении. Потому что, вот привезем такой пример из Южной Калифорнии конкретно. Лос-Анджелес – это самый большой город в Южной Калифорнии. И один из крупнейших городов мира. В нем есть такой район там или округ, который называется Ла-Бре. И на территории вот этого района была обнаружена довольно такая интересная вещь. Так сказать, битумное болото, то есть жидкий битум, доисторический какой-то там, не знаю, времен палеолита, в который, значит, попадали животные, и попадая, они, значит, в нем застревали, там тонули, и их останки сохранились. Так вот, подсчитали, сколько видов животных там было, даже есть целый фильм, по-моему, National Geographic, какие были животные, там другая разновидность волка оказалась, более крупного, с большими зубами, который мог там сразу перегрызть горло или что-то такое, значит, смогли восстановить даже, как они ели, как они, значит, осваивали пищу. Это все по анализу. То есть настолько мы, как будто у них действительно там наша наука вот превратилась в машину времени. Это все выяснили, посмотрели. Сейчас действительно многое можно по останкам. Иногда можно определить, где-то человек родился, вырос, чем он питался там, и даже какую пил воду, в каких районах и так далее, и тому подобное. Это когда наука, так сказать, идеологических проблем не имеет и работает на всю катушку, тогда результаты могут быть вот такие, действительно восхитительные. Но когда ситуация наоборот, естественно, и результаты бывают с точностью да наоборот. Есть такой, как на английском называется, сайт, то есть такая древняя стоянка, Калико называется, тоже в Южной, значит, Калифорнии, о которой в свое время писал еще Майкл Кремо, и который занимался еще даже Луис Лики. Это до того, как он поехал в Танзанию, там, в общем, в Восточную Африку, до того, как стал обнаруживать свои, делать свои знаменитые открытия, так сказать, на которых сейчас, собственно, вся современная антропология и наше представление об антропогенезе, официальные представления, опираются, в общем-то, без открытий Лики их уже представить невозможно. Так вот, Лики сначала тоже был в некотором смысле альтернативным ученым, его ругали, А в те времена это еще, в общем-то, начало второй половины 20 века, только то есть середина века. Представления были такие, что американский континент был заселен всего 5 тысяч лет назад. Вот даже 15 тысяч. Лики предполагал, что 15. И он, так сказать, завоевал репутацию фрика, его ругали, критиковали, вот как ты смеешь, ну о чем ты, это чепуха, это невозможно. И он на своей шкуре почувствовал, так сказать, насколько свободомыслящие и свободные от догм, так сказать, его коллеги. И, видимо, это привело его к правильным выводам, что надо вообще заниматься конкретным делом. Так просто, если говоришь, какую-то идею выдвигаешь, все равно твои аргументы не примут. Он поехал с семьей, потом перебрался в Восточную Африку и, так сказать, уже был вне конкуренции. Так сказать, а зависть и злоба его там догнать, наверное, в общем, не очень-то могла. Так вот, что интересно, вот этот, эта стоянка, Калико, которая называется, к чему я вот в продолжении нашей темы, почему я о ней рассказывал, там найдено множество, огромное множество каменных артефактов, именно таких, которые делает человек, то есть вот каменных инструментов, и которым по анализу, собственно, по датировке тех слоев, в которых они найдены, или там каких-то ближайших, каких-то других находок, значит, приблизительно около 200 тысяч лет. Потому что наша сейчас официальная дата заселения Америки – это ну, примерно 15 тысяч лет. И хотя уже пришлось допустить, что были волны еще раньше. Потому что вот, почему они оказались совсем другой, если заселение шло через Берингов пролив, вот остатки этих более древних волн, они были найдены вообще на самом юге. На самом юге Южной Америки. То есть, значит, якобы это через все прошло и осталось только там. Значит, по всей Америке следов нет, только в Южной Америке нашлись какие-то представители уже другой расы, между прочим, которые намного раньше. Так вот, если вернуться опять же к стоянке Калико, и что интересно, ну, Крамо писал, естественно, Крамо тоже альтернативный историк, он к этому относится абсолютно объективно, он объяснял, что такое фильтрация знаний, а вот тут разобраться не могут. Вот тут был советский такой «Свадьба в Малиновке», да, вот. Там, когда дают выпить молоко, чтобы посмотреть, прокиши или нет. Значит, этот персонаж весь этот крынку молока выпивает, ему говорят, ну как, он говорит, не разобрал. То есть давайте еще. Вот ему понравилось, он не разобрал. И вот наша наука при способности вот так точно все восстановить, до сих пор не разобралась. Вот эти артефакты, они все-таки сделаны человеком, или, может быть, они природные, просто похожие на, которые, на те, которые сделаны человеком. И вот эта трагикомедия, вот это вот, не знаю, как сказать, маскарад, он продолжается со времен буквально вот Луиса Лики, уже полвека продолжается. И там артефактов очень много, многие тысячи. Часть ученых высказываются очень определенно, что это явно древние и явно артефакты, сделанные, так сказать, людьми. Другая часть, поскольку это не вписывается в датировку заселения Америки, другая часть, так сказать, продолжает ломать свою комедию, исполняет совершенно другой жанр. И вот тут уже все способности науки, которыми мы восхищались, вот так вот установить даже совершенно неочевидные вещи, от которых остались там какие-то крошечные следы, вот тут они, естественно, не работают. И, то есть на очевидном месте, когда невооруженным взглядом видно, что вот это артефакт, это наконечник копья. Нет, ну скажем, это природный камень, который похож на наконечник копья, потому что его датировка не вписывается. И естественно, недавно было еще одно сообщение очень интересное. Майкл Крамо приводил, собственно, почему он стал у них заклятым врагом, да, сразу его, естественно, что его окрестили там несерьезным ученым, что это тоже лженауки и чем угодно всеми этими ярлыками, собственно, других у них нет. Это их единственный способ защиты своего уже устаревшего мировоззрения, у которого кончается срок годности. Так вот, потому что он приводил массу данных, собранных вообще из того, что происходило. И то, что неизвестно широкой публике, но было в реальных отчетах ученых. Там не в каких-то, не в сказках, не в легендах, да, городских, что тут привидения водятся. А в реальных составленных учеными отчетах. Или археологами, или геологами. В общем, учеными в любом случае. Так вот, у него были данные о том, что еще где-то на европейском континенте были найдены останки людей, которым приблизительно, значит, датировка несколько миллионов, там 4 миллиона лет. И недавно была новость, значит, о том, что на острове Крит обнаружены следы человека. То есть следы человека отличаются, естественно, от обезьяны, если это прямоходящее существо. Значит, это прямоходящее. Оно не на четвереньках, а на двух ногах. Да? Не на лапах, а на ногах. И датировка вот этого, вот Белов рассказывал об этом недавно. Есть видео, можете поискать и найти. Значит, 5,7 миллиона лет датировка. Это тоже человек, близкий к современному типу. Поэтому сейчас давайте мы углубились в одну сторону. Сейчас давайте поговорим о картах, которые приводились в книгах Скотта Эллиота. Почему я говорил, у него были две книги. Первая была «История Атлантиды», а во второй рассказывалось вместе с Атлантидой, уже рассказывалось о более древнем периоде, который назывался Лемурией. Значит, Миша, ты можешь показать эти карты?
Карты?
Ну, первую карту давай покажем.
Мне Надя карты никакие не давала.
Так эти карты я тебе давал, я их скинул. Вот.
Когда?
Они немножко отличаются по цвету. Вот карта, которая называется Лемурия-1. Что мы здесь видим?
Подожди, здесь, значит, я ничего не ставлю, а где ты? Куда ты мне скинул их?
Ну, разговор в скайпе.
А.
Я, по-моему, тебе отдельно скидывал, но не знаю, сейчас тут есть конкретно. Собственно, не так уж много, всего несколько карт. Там написаны периоды, между прочим.
Ты зря мне скинул в разговор в скайпе, потому что я не знаю, где они теперь лежат. У скайпа есть странная такая...
Да, он имеет отдельную папку, где папка... Я тебе до этого скидывал тоже в твой персональный.
Не скидывал, но...
Не в контакт, а...
Если не сложно, сейчас я переделаю.
Не сложно, сейчас скинем.
Ну, пока Миша скидывает, тут был вопрос про статуэтку. Ты упомянул Кастанеду, психографию. О какой статуэтке речь шла?
Ну, эта статуэтка называется статуэтка Фосета.
Ну вот, уточняют как раз это.
Да, ее тоже надо тогда показать, чтобы сначала посмотреть, потом о ней немножко рассказать. Минуточку, я сейчас отправлю вот эти фотографии Мише, чтобы он мог вам, то есть вы, чтобы могли видеть все.
Надо было тебе на своем рабочем столе показывать. Ну ладно.
Ничего.
Ветку я показал, висит.
Вот они имеют название. Вот. Собственно, это то же самое, Лемурия-1, или немножко другой период. Вот здесь контуром указаны современные материки, чтобы мы могли разобраться, где это, значит, происходит, потому что если этого не будет, мы вообще ничего не поймем. Вот, но таким розовато-красным цветом, с красными контурами, выделены очертания суши, которые были очень давно, это примерно, ну там может быть даже там 10 миллионов лет назад. То есть тогда и Атлантиды как таковой не было.
Это какая карта, белая?
Это карта Лемурия-1 или Map of Lemuria.
Ой, слушай, я не вижу, посмотри, по цветам белая.
Ну, там, где красный. Атлантические карты, они желтоватые, так сказать. Там суша желтоватого цвета, а здесь такая красно-розоватая. Нашел?
Я поставил белую карту, которая на контурной похожа.
Да, да, и там. Да, и вот такие вот розоватые. В общем, наверху синеватый.
Да, да.
Значит, вот посмотрите, здесь мы сразу сталкиваемся с кучей проблем. То есть вопросов, естественно. И какое-то время назад, тут даже точной датировки нет, но это понятно, что речь идет о миллионах лет. Вот за там сотню тысяч лет вот так бы лицо Земли не изменилось, естественно. Значит, контуры современных материков позволяют представить нам, сориентироваться, где была суша, а где было море. И мы видим, что значительная часть вот той территории, которая на картах у нас является нашими материками, тогда была просто под водой. А континенты выглядели совершенно иначе. Вот этот большой континент, так называемый, Лемурия, и несколько больших островов, из которых потом возникнет Атлантида и Америка и все остальное. Современная теория о тектонике плит, которую тоже, в общем-то, где-то приняли в середине века, и тоже приняли не сразу, сначала насмехались. Вот. Она представляет, ну, все, наверное, знают, что был такой проматерик Гондвана, который у нас представляется соединение всех имеющихся материков. Что вот они когда-то были все вместе, вокруг был океан, потом значит, континенты стали расходиться, поэтому некоторые их очертания похожи друг на друга. Там Южная Америка может писаться вот этот вот в части, в западную часть Африки и так далее. Но здесь нам приходится констатировать, что наша теория далека еще до того, чтобы понять, что происходит на самом деле. По той простой причине, что хотя теория расплыва, разрыва, так сказать, континентов, она кажется логичной на первый взгляд, но всего лишь навсего буквально там 10-15 тысяч лет назад, в конце эпохи оледенения, так называемый, очертания материков были другие, потому что уровень морей был другой. И вместе с шельфами эти материки имели достаточно серьезно отличающийся вид от их современного состояния. То есть это не все так. Они не могли 300 миллионов лет назад иметь близкий вид, такой как сейчас, да, когда они 10-15 тысяч лет назад отличались. То есть здесь мы констатируем то, что, как сказано в другой комедии, в «Карнавальной ночи», наука пока не очень в курсе дела. То есть эти карты поэтому, в принципе, вполне имеют право восприниматься как версия. Здесь показана вот такая вот Лемурия. Мы видим южную часть.
Я еще все белую карту, ты мне дал 4 карты, Армен.
Ну, покажи сначала одну. Там 2 Атлантиды, 2 Лемурии.
Надо было вообще-то пронумеровать.
Атлантиды желтые.
Атлантида желтая, Лемурия красная.
Я желтую поставил.
Нет, желтую пока не ставь, потому что желтая это потом.
Армен, а как это согласуется с геологией?
Так я вот сейчас об этом и говорю, пока никак не согласуется, потому что
континентальные плиты и океанические, они отличаются.
Верно. Они имеют разную природу, это опять наши представления, они имеют разную природу, но, то есть разную толщину. Океаническая кора, она тоньше, она состоит из базальтовых пород в основном. Это все известно, но тем не менее, во-первых, множество территорий есть, которые сейчас покрыты водой, находятся в океанах, которые, в общем-то, имеют не океаническую, а материковую природу. Их таких много, и частично часть таких территорий совпадает с этой картой. Часть, может быть, и не совпадает. А может быть, все совпадает. Я сейчас не могу точно сказать, потому что такую работу никто не проводил, чтобы до миллиметра сесть вычислить. Многие совпадают. Там, скажем, южнее Индии вот есть подводная плата целая. Поэтому теория про Тапрабану или про то, что вот, считают, что Лемурия могла быть там. Про то, что Мадагаскар когда-то соединялся вот именно с Азией, а не с Африкой. И есть масса других данных. Это все вполне является непрямыми, но что значит, где у нас прямые доказательства? Только машины времени, да, должны быть. А вот косвенные доказательства, которые могут быть в таком вопросе, они, собственно, и есть. Вот это я привел для ознакомления. Теперь посмотрите, вот формирование человека, почему, собственно, к чему я эту карту предложил посмотреть? Потому что сами по себе, если смотреть, мало что можно понять. Но формирование человека, древнего человека, шло вот на этих вот, на континенте или континентах тогдашних, вот там, где сейчас во многих местах океан. И человек этот был, опять же, по преданиям, то есть по Скотту Эллиоту и, собственно, и преданиям всех народов, тогда он был гигантским. Был, возможно, 5-6 метров. Вот так темы связаны, понимаете? Вот рассказ просто о находке великанов, костей великанов. Я скинул несколько видео. Кстати, вот напомню. Есть два официально зафиксированных, так сказать, может быть, официально не очень признанных, но их как бы и отрицать нельзя, потому что они зафиксированы. Они сделаны на уровне признанных ученых, в одном случае академик, в другом случае профессор, причем директор там института. Южной Африки, институт эволюции. А в Грузии это, значит, академик Абсалом Веку. Я об этом рассказывал. Два этих видео есть. В обоих показывают, говорят эти именитые и достаточно авторитетные ученые о том, что находка была вот она, ее показывают. И можно посмотреть невооруженным глазом, увидеть, что, в общем, действительно это кости большие. Что интересно, значит, в Грузии это произошло в 2008 году. Все, кто следит за новостями, они, наверное,
помнят. Перед войной сразу.
Что двойное?
Перед войной сразу это произошло.
Перед войной, за два дня до войны, совершенно верно.
Это я еще говорил, что мне показалось тогда, что это был вброс специальный, чтобы отвлечь внимание. Обычно так делалось. В практике некоторых стран есть такое.
Ну, в данном случае, во-первых, это не отвлекло внимание. Во-вторых, прошло уже, в общем-то,
так, скоро 10 лет. Войны, кое-чего от других тем, которые муссироваться начали в СМИ. Ну, ладно, неважно, долго объяснить.
Ты хочешь сказать, война в смысле из-за этого произошла?
Нет.
Ну, слава богу. А то я забеспокоился за твою психику. В общем, я все в порядке. Теперь вернемся к ЮАРовскому свидетельству, которое тоже есть, я его скидывал. И видео есть, и его комментарии, и переведено все на русский. Можете спокойно посмотреть. Значит, оно произошло через 5 лет после грузинских находок. И что интересно, значит, профессор, палеонтолог, там чуть ли не, ну, его представляют как директор института, так сказать, эволюции. И он сам говорит, что вот эта находка, вот смотрите, он ее показывает, что она действительно есть, и она опровергает всю нашу, так сказать, антропологию. Как вам это нравится? Как это объяснить? Я думаю, здесь налицо вот такой вот интересный момент. И он рассказывает историю, что это было в 60-х годах, найдено там, я не знаю, в рудниках где-то там, горнорабочие, в общем, что-то нашли, там валялось где-то в запасниках, никто не обращал на нее внимания. И вдруг сейчас выплыло. Почему она выплыла? Понятно, что после шума о грузинской находке и других находок, которые не так, так сказать, доходят до мирового зрителя, понятно, что таких находок все больше и больше, что тема всплывает, короче говоря. И вот на будущее, то есть то, что ЮАР это все-таки Африка, чтобы опять взять, сохранить концепцию происхождения человека в Африке, вот поэтому это не вброс, потому что реальная находка, говорят, реальные ученые. И, собственно, у нас нет никакого повода предполагать какую-либо фальсификацию или какую-то подтасовку. Да, там вроде все нормально, все честно. Но странно, что вот этот ученый открывает это. И исходя из чего он это сделал, да, вот из каких-то импульсов, что а вот у нас тоже есть. Скорее всего, нет. То есть это просчитанный, четко продуманный шаг. Это делается потому, когда тема назреет, чтобы повернуть поиски опять, чтобы ситуацию контролировать, чтобы опять привязать все к Африке, чтобы сохранить ныне существующую концепцию, хотя бы в измененном виде, происхождения человека. В то время как древняя сохраненная история древних народов говорит, что человек произошел вовсе не в Африке. Вот на этой карте там только какие-то отдельные полоски Африки, так сказать, являются сушей. Все остальное под водой. Это произошло вот на этих потонувших континентах. И были находки, которые я, может быть, постепенно буду... Я все не могу сразу рассказать. Вот у нас сейчас стрим на другую тему. Поскольку здесь вот эти территории, они относятся уже частично, если посмотреть, они относятся к Южной Америке, они немножко относятся к Северной Америке, поскольку и там были территории, которые являются древнейшими, на которых формирование человека происходило. Вот с удивлением можно обнаружить, что и там тоже делаются находки. Вот недавно в Эквадоре было сообщение о том, что нашли 6 скелетов, средний рост примерно 2,5 метра. Если один человек, одна личность, так сказать, 2,5 метра еще как-то вписывается, у него могли быть какие-то гормональные нарушения, гигантизм, все такое, как говорит наша наука, то несколько штук таких скелетов рядом сразу, это уже сенсация, это означает популяцию. То есть это означает такой вид человека. Это не аномалия, а это уже норма у этого вида. Это отдельная там раса, подраса или вид, или что. Это уже дальше определит наука, когда она будет этим более серьезно заниматься. Вот. И, значит, вот такая у нас проблема стоит. Сейчас, если мы дальше, ну, раз мы занимаемся картами, мы можем посмотреть следующие карты. Вот там, где фон более желтый, это уже карты Атлантиды. Одна карта по более древний период времени, это приблизительно после катастрофы 800 тысяч лет назад, до, в промежуток вот от 800 до 200, там 200 тысяч лет, это тоже дата, когда была катастрофа. И здесь мы видим частично уже сформировавшуюся Южную и Северную Америку, рядом с ними вот Атлантида, собственно, очень близко, тут даже, возможно, где-то были перешейки или очень такие маленькие проливы, которые можно было легко пройти. И современные континенты, они уже как-то постепенно формируются. Вот это вот
пока... По-моему, мы из эфира пропали. Как бы интернет у нас есть, но... Надо проверить по чату. В чате напишите, трансляция видна?
Ну, я сейчас посмотрю саму трансляцию.
А ты карту менял?
Да, нет, все слышно, вот карта видна, карту ты не менял.
Нет, ну а я сейчас попробую поставить видео.
Поставь эту желтую карту.
Странно, мне пишет ошибку с турбобустом.
Ну попробуй сцену удалить, карту эту.
Да я в админке смотрю. Я же...
Армен, странно, что на приведенной карте район, где находится Бимини, вот так называемая Багамская банка, ничего не обозначено.
Которую карту ты имеешь в виду?
Ну вот самую первую, которую показывали.
Первый это Лемурия, господи, о чем ты говоришь? Какая Багамская банка в те времена? Вот ты посмотри следующие карты, я не знаю, ты можешь их посмотреть, я их скинул.
Нет, я, конечно, могу посмотреть, но...
Ну или Миша сейчас включит, увидишь. В общем, эта карта показывает период, так сказать, ну, расцвета Атлантиды. Сейчас я говорю немного забегая вперед. Если Миша покажет.
Какая карта именно?
Две карты желтые, две карты с Атлантидой. Там, где Атлантиды больше, так сказать. А на последней уже материки почти как современные. От Атлантиды один только остров остался. Ну, ты не видишь разницу?
Мне сейчас не до этого.
Ну тогда бог с ним, с этими картами, посмотрим их
в Google. Я ставлю по очереди. Вот желтая карта.
Вот желтая первая, на которой написано наверху от 800, Атлантида в промежуток от 800 тысяч до 200 тысяч лет назад. Вот, можете посмотреть. Вот здесь обозначено конкретно, написано вот где Атлантида. Можете посмотреть расположение континентов, уже приближается к современному, хотя не полностью, не везде совпадает. Вот. И последняя карта, это уже перед последней катастрофой, перед затоплением, когда от Атлантиды остался только один вот большой этот, ну, относительно большой остров, в общем. Это уже в промежутке после 80 тысяч лет, после той катастрофы, до ее окончательного затопления. Здесь дана дата 9564 год до нашей эры. То есть, ровно как говорил Платон, точно за 9 тысяч лет до Платона. Можете посмотреть на эти карты ради интереса. Хотя мы говорили о происхождении человечества, в общем-то. И поскольку мы говорим об Атлантиде, давайте, значит, вернемся к статуэтке Фосета. Вот что там происходило. Значит, об этой статуэтке, ну, Фосета, наверное, вы знаете, о нем есть несколько фильмов, есть и на русском. Он провел несколько экспедиций вглубь американского континента, конкретно в джунглях Бразилии, вот в Амазонии, то есть. И он пропал вместе со своей экспедицией в 1925 году. Вот. Он искал потерянные города, в общем-то. И как потом, сейчас уже после, вот, спустя почти целый век, оказалось, что действительно эти города имели место. Вот эти большие города, которые были в джунглях Амазонки, все-таки удалось установить, что хотя они уменьшились, они как бы превратились в деревни, но какие-то от них остатки остались. Остались слои почвы, которые явно обработаны так, что может давать богатый урожай. Остались большие территории, очень широкие дороги от одного селения к другому. Остались территории вокруг этих селений, которые, в общем-то, могли быть, эти территории тоже заселены. Это все осталось. В общем, Фосет пропал. И самое интересное из обнаруженных им артефактов, она называется статуэтка Фосета. Значит, у него вот эта статуэтка была ему подарена писателем Генри Райдером. Она была сделана из черного базальта. И он ее приобрел где-то в Бразилии. Ну, вы можете посмотреть, если статуэтка есть. Это значит, она имеет форму фигурка человека, у которого на груди пластинка, и на пластинке какие-то иероглифы. Кстати, по стилистике это в какой-то степени напоминает опись гравировки на металлических листах из коллекции Падре Креспи. Хотя и Падре Креспи отдельная история, может быть, и о ней поговорим. У нас был целый фильм об этом, но там много чего, много есть информации, можно потом обсудить. Но интересно, что по стилистике в некоторой степени напоминает. И ну, говорили, что эта статуэтка при прикосновении давала какой-то вот разряд, вот что-то такое чувствовалось. И однажды так получилось, что Фосет просто, у него не было никаких других, видимо, способов что-либо узнать, потому что специалист там показывал, даже специалистам Британского музея, они не могли ничего сказать. Вот это что за стилистика, где какая культура, вот какая эпоха. То есть никаких данных совершенно по этому артефакту было невозможно установить. И Фосет решил прибегнуть к помощи психометриста. Где-то не знаю, где он нашел такого человека, который был в состоянии телепатически считывать информацию с артефакта. И вот я могу, ну, в принципе, вы сами можете прочесть этот отрывок, но есть конкретная его запись. Он написал, значит: «Психометрист, с которым я был совершенно незнаком, взял в руку мою статуэтку и в полной темноте, значит, стал рассказывать. Я вижу большой неправильной формы континент, простирающийся от северного берега Африки до Южной Америки. На его поверхности возвышаются многочисленные горы, и местами видны вулканы. словно готовые к извержению. Растительность обильная, субтропического или тропического характера. На африканской стороне континента население редкое. Люди хорошо сложены, необычного, трудно определимого типа, с очень темной кожей, однако не негроиды. Их наиболее отличительные признаки – выдающиеся скулы и пронзительно блестящие глаза. Я бы сказал, что их нравственность составляет желать лучшего, а религия их близка к идолопоклонству. Я вижу деревни и города, обнаруживающие довольно высокую ступень цивилизации, и тут есть какие-то разукрашенные здания, которые я принимаю за храмы. То есть, посмотрите, это комментатор принимает за храмы. Вот он видит, но он сам не знает, что он видит. Это не всегда можно понять. Я вижу себя перенесенным на запад континента. Растительность здесь густая, можно сказать, роскошная. Население многокультурнее, чем на востоке. Страна более гористая, искусно построенные храмы частью высечены в скалах, их выступающие фасады покоятся на колоннах, украшенных красивой резьбой. Вереницы людей, похожих на священнослужителей, ходят и выходят из храмов. На их первосвященнике или вожде надета надгрудная пластина, такая же, как и на фигурке, которую я держу в руке. Внутри храмов темно, над алтарем видно изображение большого глаза. Жрецы совершают обряды и заклинания перед глазом, причем весь ритуал носит оккультный характер, связанный с системой жертвоприношений, хотя я не вижу жертв, животных или людей. Города, расположенные на западе, густо заселены. Их жители разделяются на три группы: правящую партию, подвластную наследственному монарху, средний класс и бедноту или рабов. Эти люди полновластны хозяевам мира, и многие из них безудержно предаются занятиям черной магией. Теперь я услышал голос: узри судьбу, которая постигает самонадеянных. Они считают, что Творец подвержен их влиянию и находится в их власти, но день возмездия настал. И вот я вижу вулканы в неистовом извержении, пылающую лаву, стекающую по их склону, и вся земля сотрясается под оглушительный грохот. Море вздымается, как от урагана, и огромные части суши западной и восточной стороны исчезают под водой. Центральная часть материка затопляется, но все еще видна. Большая часть жителей или утонула, или погибла при землетрясении. Жрец, которому был отдан на хранение идол, бежит из утонувшего города в горы и прячет священную реликвию в надежное место, а потом устремляется дальше на восток. Некоторые люди, привычные к морю, садятся в лодки и уплывают, другие бегут в горы в центре континента, где к ним присоединяются беглецы с севера и юга. Я не могу точно определить дату катастрофы, но произошла она задолго до возвышения Египта, потом была забыта, и воспоминания о ней остались разве что в мифах. Вот такая история об этом артефакте, которая, в общем-то, вполне перекликается с этими картами.
Теперь... Это, на мой взгляд, вилами на воде писано. Каждый может относиться к этому по-разному. Я в это все не верю лично. Как бы считаю, своим долгом выразить свое мнение все-таки в прямом эфире. То вы можете к этому относиться как хотите, но не надо к этому относиться как к фактологическому материалу.
Нет, надо к этому относиться объективно.
Это вполне может быть мошенничеством. Поэтому всегда надо держать в голове и рассматривать критически.
Минуточку, да если вы это воспримете полностью как, так сказать, факт, от этого тоже ничего не поменяется. Суть не в этом. Суть в том, что наши представления о человеческих способностях, наша наука о человеке тоже находится в зачаточном состоянии, как и на самом деле все остальные науки. Если мы сравним, истина познается в сравнении. Если у вас будут какие-то представления о науках, которые дали боги, вот тогда вы сможете сравнить вот эти конечные, совершенные науки, которые человечество получило в древности. И если вы сравните, я делал несколько таких сравнений, например, по датировке Земли. Да? Когда я приводил пример 18 век, когда считалось, что Земля существует там всего 7 тысяч лет. И в это время в той же Индии, по традиции, люди приписывали Земле датировку там 4,3 с лишним миллиарда лет, то есть близкую к современной. Сейчас, если говорить об этом, опять же, тут человеческий фактор очень важен. Очень многие могут выдавать себя за ясновидцев или там, я не знаю, за экстрасенсов и просто рассказывать собственную фантазию. Когда мы говорим о психометристе, то есть это человек, который, видимо, или имеет природный дар, или прошел какое-то обучение. Вот обучение, чтобы не выдумывать, не рассказывать сказки, а воспринимать реальную информацию, которая была, так сказать, на артефакте. То, что такое явление среди людей, способность существует, это опять же, ну вспомните того же Кейси. Вот, вы можете не воспринимать переданную им историческую информацию, но то, что Кейси за 43 года ставит диагноз людям, ни разу не ошибся, при том, что тогда была, значит, медицина была очень неразвита, диагностика была несовершенной. Примерно 70% случаев диагностики ошибались. Кейси не ошибся ни разу. Везде, где оказывалась проблема, вот врачи дали один диагноз, потом сами же обратились к Кейси, Кейси дал другой диагноз, всегда оказывалось, что прав Кейси. То есть там не о фантазиях, не о выдумках идет речь. Этот человек что-то реальное видел. Конкретно то, что у Андрея было несколько... Я объяснил, почему у Андрея было скептичное или, в общем, несерьезное отношение к таким источникам, потому что ему с этой информацией-то что делать? Ну, допустим, это правда. Ну, что ему сейчас нырять на дно океана, где ему взять артефакты? То, что искала Лаи во время экспедиции, Лаи искала следы, так сказать, инструментов на камнях, то есть конкретные артефакты. И все, что такими артефактами не является, и в принципе само по себе, так сказать, трудно доказуемо или недоказуемо вообще, этим Лаи не могла апеллировать, это понятно. Так что...
Ну, я сейчас тебе, даже не тебе, а ты-то знаешь, наверное, слушателям, которые будут смотреть офлайн, и сейчас, может, скажу точно, дословно, что говорил Андрей. Потому что были вопросы о привлечении серьезных экстрасенсов для решения разных задач. Когда очень сильно модно было все это движение на 11-м канале, вы знаете, как я говорю. И вот эти вопросы постоянно сыпались. Андрей как бы некоторых даже ошарашил ответом своим. Если кто не знает, могу дословно привести. То уже неоднократно он ответил, ну, он говорит, я отвечал на этот вопрос. Когда появляются желающие чем-то помочь экстрасенсам, мы их используем. Но параллельно проверяем тестовыми вопросами, которые мы можем проверить на месте. И делаем это с самых первых поездок. Понимаете, первые поездки, если вы помните, состоялись до, ну, 2004 год. Результат интересен лишь тем, что все, подчеркиваю, все ответы на тестовые вопросы на 100% неверные. И это эмпирический факт. Вот задумайтесь над тем, что сказал Андрей. И кто не знал, что вот потом спрашивают, до сих пор у Лаи там экстрасенсов привлекать. Привлекали, и уверяю вас, настоящих каких-то, кто из себя что-то представлял. И ни один на проверочный вопрос правильного ответа не дал. Вот и думайте теперь сами, кто они, манипуляторы.
А что тут, или... а что тут думать? Тут все ясно, господи. И по, при том, я не понимаю, вы вообще понимаете, о чем я рассказываю? Почему тут это? Божий дар сравнить с яичницей. Андрей совершенно правильно сделал, что их проверил. И то, что они оказались самонадеянными людьми.
Не один раз, а с первых экспедиций но... это было.
Постоянно. Может быть, не все поголовно, я не знаю, вполне возможно.
Все, Андрей, не поголовно всех, они, ну, которые соглашались.
Всех, которых провел Андрей. Мы
есть, конце... были же те, которые хотели и пропиариться, и все такое, но быстренько их... Друг, понимаете, если бы это было не Лаи, за счет этих экстрасенсов выехали бы там, вот, смотрите, там какой-нибудь этот экстрасенс, какое-нибудь имя бы назвали, поехали бы, вот он там такое сказал, и они бы вообще не проверяли ничего, а... Ложь, не ложь, главное выдать,
конечно, надо проверить.
Вот это, о чем и все остальное. Понимаете, для, так... а для Лаи важно что? Важна истина.
Ну правильно, все, все правильно, абсолютно логично.
Поэтому вот... много им как есть. Брали, проверяли, не оправдали наши ожидания совершенно, на 100%.
И правильно делали, что проверили, надо было именно проверять. И о чем я говорю? Кейси проверяли всю жизнь, 43 года. И когда проверяющие ошибались... Кейси оказывался прав всегда. Вот вы сравнили сейчас Божий дар с яичницей. Каких-то доморощенных самозванцев, которые возомнили, что они экстрасенсы, потому что это слово стало модным. Или, да, или может быть, у них какие-то мнения есть на свой счет. Вы сравнили с этим человеком, который всю жизнь на износ работал ради, так сказать, причем он ставил, он бесплатно работал ради того, чтобы помочь людям. Вот такой вот бескорыстие, который уже есть показатель объективности и истинности, между прочим, вы сравнили там действительно Божий дар с яичницей. Андрей все правильно сделал и правильно к ним относился. Я сейчас не про них говорю. Как раз проблема в том, что те науки, которые опять же даны были в древности, как эти способности можно развивать, от этих наук сейчас очень мало что осталось. И если осталось, это опять вот в той же Индии, это опять та же йога. В общем-то, поэтому у нас сейчас разговор не о йоге. Йога – это лишь часть наследства, так сказать. Любое высокое знание – это часть наследства богов. А Индия – это единственная страна, где при нагромождениях определенной народной фантазии все-таки это наследство осталось. Так вот, так что Андрей все правильно делал, и правильно сделал, что их проверил, и правильно сделал, что их забраковал, и не стал на них рассчитывать. И нечего с таким вообще связываться. Не пиарить и вообще не использовать. Какая польза была бы от них? Никакой.
Нам никакой, если... а им,
им там, ну, сам то... понимаешь. Ну, они бы, может быть, раздули себе, сделали бы ложное имя, потом не знал.
Ну, это бы такое не прошло, понимаете?
Да, конечно, ну, ЛАИ серьезная организация. Если бы ЛАИ не было серьезной организацией, я бы с ней не...
ЛАИ обжегся на РЕН-ТВ, и на этом закончилось все это.
Я рассказывал эту историю, как происходило. Бог с ним сейчас.
Посмотрите в первых стримах.
Это все понятно. У Андрея было еще два вопроса по поводу Кейси. Ну, Кейси он конкретно так особо не занимался. У него было два возражения. Значит, первое, ему не понравилось, что... Ну, ему это не в источнике. Это, видимо, какой-то пересказ попался, потому что Кейси много варьирует. Он где-то, видимо, прочитал. Что якобы Кейси говорил, что там в кожаных мешках переносили ядерную энергию. Абсолютно абсурдная фраза, если у Кейси такого быть не могло. Я когда Андрею сказал, а где ты это читал, давай, я в книге такого не нахожу.
Рабы урановую руду, типа, но это тоже...
Нет, атомную, но он так помнил. И, ну, возможно, пересказывают много Кейси. Люди варьируют нас, свою фантазию добавляют, получается чепуха полная. Такого у Кейси нет. И еще Андрею не нравилось... Вот этот второй момент, он у Кейси есть, когда говорил, что Нил впадал в Атлантический океан. Старое русло Нила известно, но это я потом разобрался с этим. Кейси действительно говорил, что Нил впадал в Атлантический океан, но это не значит, что он протекал по всей Сахаре. Да? Значит, вместо того, чтобы течь на север, тек на запад. Вот если вы посмотрите на той же вот последней карте, вот где маленький остров остается от Атлантиды, вот там у нас видно четко, что Атлантический океан соединяется со Средиземным морем. То есть Нил поднимает, от Египта только вот узенькая полоса осталась, и Нил вот тут впадал в Атлантический. То есть Атлантический океан доходил до Нила. Вот был такой период в истории.
Да, тебя, кстати, вот спрашивают, Армен, почему ты не упоминаешь о неудачных прогнозах Кейси?
У Кейси нет неудачных прогнозов, потому что мы сейчас говорим о его способности диагностировать, где он ни разу не ошибся. Где что касается, ошибается? Что нет, что касается его прогнозов, вы просто не знаете и спорите. Что касается прогнозов, он сам говорил. The prophecy is not fixed. То есть пророчество не зафиксировано. Это не стопроцентный, это один из вариантов, наиболее вероятных, который говорится, что складывается будущее, не является 100% сложенным.
Ну, это понятно.
Это он сам говорил. И если посмотреть, сколько, вы понимаете, я столкнулся с Кейси, скажу вам двух слова, чтобы вы немножечко примерно представили, что это за явление. До того, как я с ним столкнулся в советские времена, я лишь читал о нем какие-то беглые упоминания, никаких подробностей не было. Когда я был в Америке, значит, я отправился в Лос-Анджелесский центр, есть там большой, там библиотека есть, то, все такое, масса литературы, и там откопал его книги на английском. Это в то время еще даже на русском вообще ничего не было, не переведено, ни биографию, ни тем более книга этих сыновей, это вообще 2003 год перевели. А это было до этого, было 90-х. Вот. И я когда открыл, стал читать, я был просто поражен. Человек называет это не туманные какие-то пророчества, как Нострадамус, там, как Ванга что-то сказал, поди разбери, что она сказала. Да? Вот ее очень интригующая фраза. Я вот сам до сих пор пытаюсь понять, что говорит, Ванга сказала, на Сирии еще не пала. Вот что это означает? Что Сирия все-таки падет или она так и не падет? И вот мы сейчас смотрим на события. Вот уже карта Сирии в основном очищена благодаря тому, что российские войска пришли на помощь сирийцам. Сейчас мы понимаем, что эта фраза может быть означать, что не пала, что и не падет. У Кейси было не так. У Кейси назывались места, назывались баллы землетрясений, назывались плиты, которые надежные. Вот там канадская плита, западно-сибирская, что она самая надежная, что во время глобальных изменений катаклизмы там почти обойдут стороной. То есть никакого серьезного вреда не нанесут. И вот это все вкупе с его биографией, которую читаешь, вот сколько каждый день, чего он только не делал, вот тогда ты начинаешь представлять, что это такое. Это действительно величайший ясновидец в истории человечества, который, я повторяю, 43 года, там порядка 30 тысяч диагностирований, или там 20 с чем-то тысяч, в общем, много. И ни разу не ошибся. Вот, это четко работает. Множество современных физиологических приборов построено по его рецептам. Вот медицинские приборы физиологические, он говорил, как их строить, у него в клинике они работали. Поэтому не надо путать божий дар с яичницей. Тем более, что сейчас мы упоминали Кейси лишь в связи с тем, что его рассказы в основном вписываются вот в рассказы Скотта Эллиота. То есть они не полностью повторяют друг друга. У Кейси есть какие-то подробности, которых там нет. Но противоречий нет, они друг друга дополняют. Вот, собственно, и все. И естественно, что все атлантологи относятся к Кейси серьезно, потому что это достаточно объемный источник информации. Потому что у них нет другой информации. А в то же время, если ты занимаешься следами, так сказать, технологий, опять же, тебе все эти откровения ничего не дадут. Ты можешь это принимать просто как версию. Там, когда речь идет о затонувших землях, о чем-то. Хотя он говорил, что, между прочим, тоже интересно, вот о том, что тайник под Сфинксом, это тоже всплыло в конце 90-х. Он говорил, что тайник обнаружит то, что прошло. В общем, короче, давайте разговор о психологии и о способностях человека. Это отдельная тема. Наши науки и древние наследства, это тоже все отдельные темы. Давайте, значит, это все оставим, вернемся к нашему разговору. Про историю Атлантиды, то есть карты Атлантиды, мы уже показали. Историю вкратце я рассказывал в прошлый раз. Значит, тут у нас идет дальше вопрос. Металлическая библиотека атлантов могла находиться только на территории Древней Америки? Или что-то могут найти на других континентах? Вот как раз совершенно по той же теме. Опять же, по предсказанию Кейси о том, что найдут тайник, и уже найден тайник в пирамиде, который никак не могут скрыть, по крайней мере, значит, можно ожидать, что найдут и на других континентах, конкретно в том же Египте. Следующий вопрос конкретно про Кейси уже. Да, вот мы про Кейси сказали, теперь вопрос опять нас к нему возвращает. Есть предсказание Кейси о том, что часть известного нам мира может уйти под воду. Может быть, это видение прошлого, но соотношением этих мест с современными городами. То есть эти места были уже под водой, но привязка этих мест осуществлена по известным городам современности Кейси. Немножко запутанный вопрос, но эти города и в прошлом были под водой, и в будущем тоже могут оказаться под водой, потому что Кейси прошлое с будущим не путал. И конкретно он говорил, и когда он говорил, он перечислял именно так. Вот первым был Новый Орлеан, как раз, который первый стал жертвой стихии в 2005 году, ураган Катрина. Когда город был затоплен, сейчас он сравнительно восстановлен, но значительная часть населения ушла, это уже полумертвый город, и все понимают, что при новом урагане или там небольшом поднятии уровня моря от этого города уже ничего не останется. Это уже все знают.
Армен, а что у нас по следам тайны 18 было?
Ну, вот это последний фильм про статуэтки.
Это 19. А 18 у нас отсутствует на канале. У нас 17
и 19. На канале, да, потому что этот фильм не шел в эфир. Его выложили, это канал фестиваля, на который был отправлен. Фильм отправили на фестиваль, и через некоторое время там они выложили. Вот это был 18. Правочество России.
Я скидывал. Да, это не наша тематика, поэтому
не ваша тематика, да,
я совершенно не выкладывал на канал. Но в плейлисте как бы все по нашей тематике типа в официальном порядке. Они, те, кто тырит видео, они не в правильном порядке. Части на торрентах они не в правильном порядке. Вот здесь они в правильном порядке выставлены. Потому что первый у нас был Ажирове. Да? Николай Жиров, Берлин Атлантида, потом сразу со Аспяровым «Неизвестная про цивилизацию».
Да-да.
Сейчас последние «Охотники на динозавров», но это YouTube-версия переделана, но культура немного другая она была. Давай, продолжайте дальше там, что?
Вы мне прислали порядка 30 вопросов, мы сейчас дошли только до 7-го. Собственно, если так будет продолжаться, и у нас идет уже сколько, наверное... У нас по времени сейчас какой идет отсчет?
Час 20 всего, не переживай.
Ну что, второй час, я не переживаю. Значит, в предыдущем стриме был вопрос, как греки смогли победить высокоразвитых атлантов. Ваш ответ был, что им помогли дружественные атланты. Означает ли это, что общество атлантов могло походить на наше современное своими политическими группировками, оппозициями и так далее? Что могло серьезно разделять общество атлантов на какие-то непримиримые группы. Совершенно верно. А почему вы думаете, что разве они тогда были идеальны? Даже Платон говорит, что они, так сказать, к нравственным идеалам были близки в глубокой древности, а под конец они совершенно испортились. То есть все недостатки и все признаки современной нашей цивилизации, все ее пороки у них уже были, естественно. И понятно, что они были разделены. Я говорил, что та часть, которая была, так сказать, более прогрессивной и в техническом, и в нравственном отношении, они переселялись спокойно, договаривались на местах с той же Месоамерикой и с Египтом. И они смогли в решительный момент нейтрализовать опасную технику, из-за чего, собственно, их войску пришлось сражаться обычным оружием. Поэтому про Афины не смогли их победить. Это все мы говорили в прошлом стриме, но повторение мать учения. Дальше такие же вопросы. Существовало ли деление атлантов на какие-либо религиозные конфессии? Это долгий разговор, если сейчас разбирать их религию и их мифологию. Были ли между атлантами войны, ну, уже понятно. Могут ли найти остатки колонии атлантов в виде материальных памятников, культуры, если не древних построек, как небольших артефактов? Собственно, и больших построек, мы уже говорим, что тот же Теотиуакан вполне может оказаться, и, видимо, так и есть, поскольку тольтеки связаны, их происхождение уже с континентом Атлантиды, все это так и так связано. Это и есть колония, так сказать, которая потом, когда затонула метрополия, она стала самостоятельной отдельной цивилизацией. Вот. По поводу орехалка это до сих пор неизвестно. Вот вопрос оранжевый оттенок, да, искристый орехалк. Про орехалк говорили, было сообщение, что нашли, в общем-то, какой-то артефакт.
Затонувшее судно, да.
Да, на котором что-то такое было. Но дальше вот пока никаких новостей нет. Были ли в Атлантиде кристаллы, на которых могли храниться какая-то информация, как на наших жестких дисках? Ну, опять же, те же информации, господи, эту информацию надо уметь считывать. И Кейси конкретно говорил, что эта информация спрятана конкретно, она была в трех местах. Значит, одна в затонувшей Атлантиде, а две другие, одна в Египте и еще одно место на Юкатане, где он описывал, будет найден храм, на храме будут вот такие-то изображения, это все в его книге есть.
Я и даже сейчас... Да, я просто орехалку им сейчас покажу, который нашли. У меня фотка есть. Вот так выглядит этот самый орехалк, который нашли, подняли с корабля. Всего 39 слитков неопознанного металла красноватого цвета. Но это по сообщениям СМИ. сами мы там не были, утверждать ничего не будем.
И главное, что этой информации нет продолжения, допустим. В чем особенность этого металла? Где ты их анализировали?
Ну, есть, нет, есть химический, ну, анализ, есть химический анализ, 75%, ну, 75-8% меди где-то и 15-20 цинка. И свинца чуть-чуть, железа и никеля.
Тогда, ну, что, тогда получается, что это, так сказать, латун.
Ну, на самом деле, да, но... В официальной же у нас
вот,
есть
вот это вопрос.
Латунь-то не...
Нет, если
я
пропорция...
всегда склонялся к версии, что это была латунь. На самом деле, скорее всего, так и есть. Это все лишь версия.
У Платона иначе. И тот, кто задает вопрос, он, видимо, знает об этом, что вот искристый орехалк, который в других местах, так сказать, нет, он есть только у нас. У них, то есть, в Атлантах. Говорилось так, в общем-то.
В Крите. Критий дает под орехалка описание. Платон. В диалоге Критий.
Да, дает, но опять же непонятно, что за металл. То есть это, судя по всему, все-таки не латун. Ладно, пойдем дальше. По поводу... Этот вопрос, по-моему, был в прошлый раз. Данные об Атлантиде в архивах Ватикана. Ну, в архивах Ватикана много чего хранится. Пока они все не открыты, гадать смысла не имеет. Наверняка там что-то об этом тоже будет. Ваши книги «Наследники Атлантиды и мудрецы Египта», отрывки, которые публиковались в вашей группе и группе Лави, упоминают, что у атлантов есть небольшой жезл молнии. Это аналог современного лазерного оружия или чего-то другого? Это, ну, возможно, аналог современного лазерного оружия. Это вот этот самый ксиуквапль, то есть огненный змей, о котором именно говорил Кейси, собственно говоря. Других данных у нас, ну, этот ксиуквапль, опять же, месоамериканский, тоже не очень понятно, что это за огненный змей. В мифах нет объяснений, нет версии, так сказать, как это интерпретировать. Поэтому каждый может интерпретировать, там, я не знаю, официальные историки могут это объяснять как какую-нибудь сельскохозяйственную культуру вполне, исходя из своих позиций, своего мировоззрения. Альтернативщики, естественно, допускают какие-то другие вещи. В той же главе говорилось, что кучка атлантов напала на людскую деревню с целью захвата в плен людей. Это в самом начале, да. Отсюда напрашивается вопрос, в Атлантиде процветало рабство или с какой целью похищались люди? Именно так. Рабство там было уже в конце, ближе к концу, поскольку они, так сказать, как говорил Платон, отклонились от пути, ну, божественной, то есть справедливости, доброты и так далее. Естественно, людей стали и похищать, и продавать. А если люди товар... Причем Кейси говорит, что даже их называли живые вещи, то есть их даже за людей не считали, рабов. И естественно, если этот товар имеет какую-то цену, всегда могли найтись какие-то пираты, которые, собственно, так и было. И как африканцев похищали, везли в Америку, да? В период, когда еще рабство не было отменено, то же самое происходило и тогда. Какой цвет кожи у атлантов? Вот здесь я говорил, цвет кожи, поскольку это большая масса человечества, это не какая-то группа. Там цвет кожи от темно-коричневого до светло-желтого или там почти белого, он очень широко, широкий диапазон. В главе 11 расправа вашей книги рассказывается, как группа атлантов расплавила каменный город кельтов, используя свои воздушные колесницы. Также упоминается о некой пирамиде, устройстве из горного хрусталя, как-то связано с этой колесницей. Можно поподробнее об этом рассказать? И как, по-вашему, знаменитый город древности в Пакистане Мохенджо-Даро мог быть разрушен примерно подобным устройством? И могло ли что-то подобное сохраниться до библейских времен, например, уничтожение городов Содома и Гоморра? Ну, вопросы могло бы, оно, конечно, могло бы. Это трудно однозначно говорить, но в целом, значит, смотрите, что интересно. Предания об атлантах есть фактически не только в Месоамерике, не только у Платона, конкретно у кельтов. Во-первых, есть эпизод, который, ну, он у меня в отрывках не был опубликован, но в книге он есть. Когда один из героев кельтов, Кухулин, сражается с воздушной колесницей. Ему удается добиться того, что эту колесницу он удается ему выключить, затруднить ее ход, и она падает вниз с сильным крохотом. Вот. Это потом происходит, когда они углубляются, значит, в страну кельтов. Конкретно у кельтов в преданиях есть народ, который называется Фоморы. Он уже там оброс какими-то деталями фантастичными. Когда мы говорим, что у древних не было фантастики, мы говорим, жанра фантастики не было. Так сказать, художественного вымысла сесть, придумать, все сочинить и потом рассказать. Такого не было. Всегда была основа, реальная история. А к этой реальной истории каждый рассказчик добавлял какую-то по своей фантазии. Что-то видел, что-то преувеличивал, что-то расписывал. Вот возьмите того же Гомера, допустим. Да сколько там, какие детали описаны, украшения на щите, на доспехах там, что творилось в небесах, как боги приходили, уходили. При том, что Гомер не претендовал на статус Кейси. Там половина, может быть, придумана. Но при всем при этом Гомер не придумал Троянскую войну, не придумывал имена героев. Этих героев знали народы и так, он о них рассказывал, поэтому его слушали с интересом. Теперь то же самое здесь. У кельтов фоморы – это какие-то полумифические существа, у которых, значит, рост выше обычного, которые прибыли откуда-то то ли из моря, то ли из-за моря. Вот. И которые, в общем-то, достаточно страшные, жуткие существа. И оружие, которое они использовали, значит, там называется у них глаз Балора. Оно, значит, настолько сложное было, что это не там ни лазер, ни пистолет, ни что-то такое. Его должны были приводить в действие три человека. То есть, а сложные громоздкие условия быстро доставлять, естественно, это опять как в наше время, для этого нужны летательные аппараты. И если оно работает, так сказать, если аппарат зависает, то, естественно, кто-то следит за режимом работы аппарата, кто-то за объектом, кто-то конкретно за уже тем, как работает само оружие. Связано это с кельтами, как вы, наверное, уже поняли, по двум причинам. То есть история в книге связана с кельтами. Во-первых, потому что есть у них самих эти упоминания, которые я сейчас в двух словах коротко рассказал. А во-вторых, потому что вот на Британских островах, наверное, больше, чем где бы то ни было по количеству, остались вот эти расплавленные, непонятные. Но это не города, это форты, так сказать. То есть крепости, небольшие города такие были. Их ни один, ни два. Их там несколько, их там много, в общем-то. И это, собственно, не единственная загадка, но самая, пожалуй, интригующая в мировой истории, в которой нету официального объяснения. То есть здесь, в чем ее уникальность, что вообще никаких официальных версий нет, как это объяснить. Объяснений нет никакого. Кроме альтернативных объяснений, что это возможно применение какого-то там, древнего неведомого оружия и т.д. и т.п. Эти версии как-то объясняют, логически хотя бы. Да? Хотя доказать это тоже потребует еще какое-то время. Для этого надо пересмотреть все мировоззрение. И наука еще должна много шагов вперед сделать. А вот официальная наука вообще никак не объясняет. То есть никак. Как могли получиться такие города? Никак. Единственное, нечто похожее на объяснение было связанное, так сказать, с местами, где расплавлялся песок. Это объяснение заключалось в том, что метеорит, который летел на Землю, не ударял, не достигал поверхности, потому что кратера нет, следов удара нет. Он где-то взрывался на какой-то высоте, вниз ударяла, так сказать, горячая волна от метеорита, вот огонь такой, буквально столб спускался, и там, возможно, песок расплавлялся. Но это расплавлялся песок, так сказать. Когда мы говорим об этих крепостях, об этих фортах, то, значит, метеорит точно попал в форт, значит, вокруг все нетронутое стоит, а форт расплавился и взорвался точно над фортом. Это уже настолько неправдоподобно и сказочно, что тогда получается, что метеорит был управляемый. То есть получается, что это оружие. Официальная версия такое выдвигать, естественно, не может. Поэтому я повторю, это вот эти расплавленные крепости, вот эти остатки каких-то каменных строений, которые расплавились, это уникальная загадка в истории. Она уникальна тем, что официально совершенно никаких версий нет. И, наверное, их быть не может. Хотя не будем загадывать, может быть, завтра что-нибудь придумают, и, может быть, что-то вдруг смогут объяснить. Эксперименты, которые делались во второй половине 20 века, там что-то собирали, за кучу дров туда наваливали, значит, эти дрова горели, еще их подкидывали, ждали там краешки каких-то камушек, немножко при этом облавливались. То есть эксперимент показал, что, ну, в принципе, чуточку да, но вообще-то нет. Вообще-то эксперимент никакого объяснения удовлетворительного дать не мог. Так что история эта очень интересная. Я то, что привожу в романе, это самый минимум. То есть всего несколько глав. И поскольку люди между собой об этом... Ну, почему я говорю, что очень важно художественный? То есть там живые персонажи, они обсуждают, они рассказывают. Читатель должен понять, что происходит. Если я это опишу как документально, тогда это я сам должен все рассказать, получится, что я единственный, так сказать, герой. Это гораздо интереснее, когда говорят живые персонажи. Вот. И там и говорится, там и связывается вот с этой вот с хрустальной пирамидой, которая сейчас на дне в Атлантике находится, не очень далеко от побережья Америки, от западного, естественно, побережья. Вот о том, что энергия передавалась, вот этот, ну, если вы помните, отрывок там объяснялось, то есть сами древние кельты, когда пытались понять, откуда вот летающая колесница прилетела, и сверху палилось такое море огня, что весь каменный город расплавился. Вот откуда вот эта колесница, она вот там, ну, она там большая телега, да, допустим, предположим, или там корабль большой летающий. Откуда в ней столько огня? Не может в ней столько быть. И тогда вот этот герой Кухулин, который потом сразился с Виманом и даже смог выйти победителем, и который много, ну, он был принцем, так сказать, он много путешествовал, он много знал, он им объясняет, что вот это все собирается на их острове, вот это вот хрустальное, так сказать, как линза, собирает солнечный огонь, солнечный жар. А если солнечный жар собрать, естественно, камень может быть расплавлен. Да? Просто с острова это передается по воздуху, эта энергия, то есть беспроводная передача энергии. Это было, собственно. Тесла такие эксперименты делал еще век назад, собственно, о чем известно. Что, в принципе, можно передавать энергию без проводов. И уже конкретно сама летающая колесница это использует как оружие. Вот так. Что касается Мохенджо-Даро, ну поскольку Мохенджо-Даро это уже конкретно индийская история, в общем-то. Это уже Индостан, а сейчас территория Пакистана, долина Инда. Это харабская цивилизация. Ну, вероятно, там было такое же оружие применено. Хотя расплавление меньше, там только в центре. Ну, может, потом что-то все-таки восстановили. Может быть, другое оружие. Потому что Брамастра, описание, есть целый трактат, есть книга, кстати. Ее можно найти. «Война в Древней Индии». Ее перевели. О которой в нашем фильме рассказывал наш консультант и наш коллега Сергей Федорович Буланцев. Книга интересная. Вот можно о ней почитать. Но Брамастра...
Они попутают наш. Подумают, что Лаи. Ну, ваш это чей?
Сейчас в интернете, неважно чей, кто ищет, тот всегда найдет. «Война в Древней Индии». Дайте поиски, можете почитать. Там, правда, многое не по теме, но какие-то вот такие описания вот этих непонятных видов оружия, они, значит, есть. Буланцев о них рассказывал. Я просто говорю к тому, кому интересно, могут найти.
Я просто уточняю, что Буланцев не консультант ЛАИ.
Нет, я могу. Я, кажется, эту книгу, может быть, даже скидывал где-то. Она у меня есть, могу потом в группе разместить ее ссылку. Но в целом там речь идет в основном о военной, так сказать, о военных законах ариев, о том, что надо к пленным обращаться гуманно, о том, что войны надо вести, ну, грубо говоря, не так жестоко, надо какие-то человеческие, вот арийские законы благородные, надо соблюдать. Там много об этом. И вместе с этим есть упоминание, ну, Буланцев в основном рассказал о фильме «Самые интересные виды оружия», если помните, о том, что было оружие «Сушка» называлось, которое превращало солдат противника в мумии. Было оружие, которое вызывало огромные потоки воды. Значит, а вот это оружие Брамастра, которое могло уничтожить весь мир, оно вызывалось мантрой, то есть звуком. То есть эти аппараты, если они были какими-то аппаратами, о них тоже есть сведения, есть описание того, как разрушали это оружие. Его надо было распилить. Это была огромная, как стрела, то есть как ракета это описывается примерно. Да? И потом, когда решили его уничтожить, его распилили на мелкие кусочки и разбросили в разные стороны, чтобы так его нейтрализовать. То есть его нельзя было там кувалдой сломать и считать, что ты его уже нейтрализовал. В общем-то. Так что с Брамастрой тоже не очень понятно. Но могущество звука, вот почему Брамастра включалась мантрой, то есть звуком. Вот это интересно, то есть звук, который управлял явлением. Это тоже целая отдельная, вот у индусов есть целая наука о звуке. И у нас сейчас тоже есть. Например, в Вене есть институт акустики, где изучают физические свойства звука. Вот ладно, пойдем дальше. Многие считают Тибет прародительницей. Если Тибет, он мужского рода, прародителем многих народов. Ваше мнение на этот счет? Опять же, не совсем Тибет. По данным, вот и тот же Кейси немножко говорит, и кое-что есть у Скотта Эллиота, и еще в нескольких местах. Не сам Тибет, севернее Тибета, как раз пустыня Гоби, прародитель арийских народов. Это очень, то есть там арийцы появились там, потом они оттуда распространились, спустились в Индию, пошли на восток, всю Среднюю Азию, так сказать, потом дошли, естественно, до Европы, вот и сейчас они составляют, ну, может быть, еще не большинство человечества, но уже значительную его часть. А, то есть в данном случае тут не Тибет. Значит, Тибет это лишь одна из, так сказать, и само население, кстати, Тибета, оно в основном относится к монголоидной расе, в принципе. Теперь вопрос, кем, по вашему мнению, является шумерский Иоаннес? Мы об этом говорили, собственно говоря. Именно тем, кем он и являлся, богом-цивилизатором. То есть существо, которое имело две природы, то есть ночью оно как бы находилось в море, в своей стихии. Море тут, возможно, символично, не буквально. То есть это не был человек амфибия, там, ихтиандр Александр Беляев, да? Это просто существо, которое жило в другой природе, было на связи там, не знаю, с космосом, с космическим интернетом, потому что столько информации в голове не может держать. А днем общалось с людьми и их обучало. Вот это Иоаннес. Причем, судя по всему, даже этих Иоаннесов было много. То есть он периодически на протяжении тысяч лет, вот они приходили, вот людей обучали. Вот если и потопы бывали периодически, если Бероса, так сказать, принимать его сведения всерьез, а их надо принимать именно всерьез. Я говорил, что Иберос и Манифон, они совершенно в тех местах, где дошедшие до нас отрывки можно проверить, оказывается, что они абсолютно точно и четко все компилировали и ничего не искажали, не преувеличивали, не меняли. Это уже не народная фантазия, это, в общем-то, историки. Они жили до нашей эры, но это образованные люди того времени. Вот так. Давайте либо зачитаем какие-то вопросы, либо сделаем перерыв на пару минут, потому что, кстати, во время стрима надо побыстрее выходить стрим, если ожидаешь и много говоришь, потом начинаешь уставать. Мы сейчас пока что добрались до 20-го.
Давай я поговорю.
Мы добрались до 20-го вопроса. Ты сейчас немножко, если у тебя есть какие-то новости или что-то, ты можешь рассказать, а потом.
Ну, наверное, я мороженое ел. Ну ладно, давайте.
Потом, наверное, займемся новыми вопросами.
Пока я тоже не охрип, можете задать. О, уже почти охрип. Быстрее задавайте. Дим, зачитай там по нашей теме, есть что-то? Дима.
Надя, алло, да, да. Ага. Спрашивали про Калтыпина. Если хочешь, можешь повториться.
Я же написал от сундучка там.
Ну вот именно Клаи больше не было.
Юлия Горлова, всем вам известная, ездила с Калтыпиным, Дольменом. Отчет есть, фотки на форуме есть, все это есть. Даже небольшой ролик где-то был про это все. Но у Калтыпина Андрею не нравились датировки. Ну и с породами у него много ошибок. Как бы с датировками там совершенная беда, и потому что там полет фантазии, можно сказать, миллионы лет. Плюс-минус миллион, миллиард. Поэтому как бы... Но это... Я в это вообще не вникал. Как бы у нас... Мы пользуемся сайтом Александра Толтыпина. До потопа называется вроде, да?
Группа есть хорошая на Facebook.
Да, все там есть, хорошо, заходите, подписывайтесь, много информации, но всегда помните, что надо отделять зерна от плевел. Даже если информация размещена на МИ. Потому что мы вот, мы все, конечно, перепроверяем по 10 раз, пытаемся, чтобы она была достоверна какая-то, но иногда приходится какие-то ошибки исправлять, но мы всегда их признаем. А у Колтыпина никто там из нас негативно прям не высказывался. Есть какие-то рабочие моменты. И все. Но у Александра, как я понимаю, немного другое направление все-таки исследования. У него и специфика его, вот именно исследовательской деятельности, она немного другая, чем у ЛАИ.
Ссылка на сайт ЛАИ можно пройдите
Мы не можем ссылку дать.
на главную страницу канала, там есть ссылка на сайт.
Мы не можем в чат ссылки давать. Я не знаю почему, кстати. YouTube не разрешает давать ссылки даже администрации. Ну, вот сюда, в этот чат. В трансляции. Сейчас, кстати, прямо в это время... А, не буду говорить. Открою я сейчас видео с Андреем Жуковым. Лекция о всемирном потопе. Она без фотографий будет, но в HD качестве. И там первая часть только. Поэтому потом можете посмотреть. В таком качестве она еще не выходила. И как бы в полном варианте тоже не выходила. Это на
Это что, это
канале.
лектории?
На, да,
Лектории
это
истории цивилизации?
переиздание. Я вот прямо сейчас открываю просто. Пока Армен вел беседу, я занимался тем, что оформлял его. Вчера отрендерил и сейчас выложу. Ну, там фотографий не было, я не стал вставлять, оставил как есть. Просто у Андрея была такая своеобразная презентация его книги. И вот под все это он там зачитал лекцию. Но это старая лекция, это переиздание старой лекции.
Что еще планируется на канале?
На ЛАИ?
Ну, на сундучке.
На ЛАИ по сундучке будет выходить мой авторский цикл вот этот. Ну, не авторский, это цикл, просто я решил сделать, чтобы не пропадали наши посты ВКонтакте, которые у нас девчонки собирают. Татьяна Зубарева. В частности, интересное такое. Вот я решил их делать из них видео. Потому что мне жалко, когда посты уходят, и никто их больше не видит. Когда делаешь это в ролике, все это смотрит больше народу. У них хоть какая-то тяга появляется узнать что-то самим. У меня такие небольшие видео будут выходить, но всякие дополнительный материал, который на канале ЛАИ не вышли, еще есть со Скляровым не опубликованное, с Жуковым.
А что со Скляровым? Это то, что
Да,
ты
просто Армен
публикуешь
давал мне.
из архива, да?
Да.
Еще осталось что-то.
Еще чуть-чуть есть. Ну, Армен еще там что-то есть, но ему для фильма надо, потом он даст. Не, ну как чуть-чуть. Так-то архив огромный, но это его еще перерабатывать надо. Но это потом. Сейчас на это нет времени.
А вот по Израилю выходили ролики, или это на другом канале?
Израиль это
Семинара.
на подканале Сундучка. Это любительские видео с семинара. Это все, они закончены. Там довольно много вышло. Но будут какие-то еще отрывки оттуда. Вот, например, там разговор с гидом, если ты помнишь, надо. Надо его отретушировать, потому что там звук записан. Не потусторонний, непонятный. Ну, то, что видео, на... если кто-либо практически будет переиздан на канале Alien Science в HD-качестве с дополнительными материалами, причем некоторые лекции не просто больше, а чуть ли не в два раза больше. Например, лекция была час изначально в каком-нибудь там 360p качестве, вы ее увидите в Full HD, ну, конечно, на тот момент, ну, как Full HD, она записана оригинал 1440. Я в 1920 переделываю, и 60 кадров там не будет, потому что она изначально записана в 25. Если я сделаю 60, там не пойми, что получится. Поэтому как бы вот так. Я дополняю оригинальные фотографии, если нахожу, если они есть в наличии, если нет, то ищу. И как бы вопросы все оставляю, и все, что происходит за кадром. Поэтому лекции намного больше. Поэтому, если вы когда-то смотрели, то спокойно идите, пересматривайте в лучшем качестве. И, как говорится, они больше намного информативнее. Потому что кстати, в то поводу... время, я уже говорил, не было возможности выложить у нас полностью. У Алмистова, который снимал, был худой интернет и еще более худой ноутбук, на котором он все это делал. Там невозможно было не то, что перерендерить видео, даже выложить. Он заливал по два дня нам просто одно видео размером там 400 мегабайт. Чуть ли не на диалапе сидел. Поэтому вот сейчас есть возможность и время, все это пересдается.
Хотел спросить по поводу Атлантиды как раз. РАИПа совместно с ЛАИ, ну и другими исследователями в 2013-м организовывали альманах «Кронос». Вот, и попадалась недавно видеозапись с презентацией. Презентация, наверное, презентация можно назвать вот этого альманаха. Планируется публикация на канале? Я думаю, можно обратиться к Нефедеву. У него есть там и Скляров, и Жуков участвует.
Ну, спроси у Нефедева, ВКонтакте он есть. Я не слышал о такой записи. Где ты ее видел-то?
Я тебе дам. У меня есть.
Ну, скинь мне в личку, посмотреть, что это.
Качество там не очень, но как для истории, конечно, пригодится.
Для архива? Ну, возможно. Ну, надо смотреть. Я эта запись, где она уже наспамлена?
Нет, она скрыта приватностью. В сети нету в открытом доступе.
Да, Великий потоп, я не знаю, какого года. У меня 2012, скорее всего.
Это ты о чем?
Да вот, который сейчас лекцию открыл на Линценте. На чужом знании. Странно, даже мне, когда я их переделываю, я никогда их не смотрел в хорошем качестве. Смотришь и так, как будто как новую вообще, как будто и не видел. Качество реально было, на некоторых лекциях глаз сломать можно. В пикселях все, квадратики. Да, да, но, кстати, Алмистов так и не смог это все передать через интернет, и все эти гигабайты пришлось прям ехать диск забирать целиком. Этими материалами, потому что Алмистрова тоже планируем на стрим, но у него сложная тема, так что не знаю, будет ли вам интересно. Ну, рассказывает он
там про антропогенез,
по-моему, да, тема? Атлантида, он с атлантологии начинал.
Нет, он, ну, насколько я знаю, он обозначил тему про антропогенез. Ну, наверное, вот в русле вот Атлантиды что-то.
Ну, возможно, да. Ну, я просто не считал, что вы там пишете сейчас. Но когда сможет, если выйти, выйдет. Примерно формат будет, как у Армена, но, скорее всего, он будет на рабочем столе показывать фотографии, потому что слишком у него лекции длинные всегда были. Он, если начинает рассказывать, то он... У него есть спорные моменты, но он затягивает, как бы он умеет рассказывать. Знаете, таких людей как бы мало. Вот Кармен, то там Андрей Скляров умеют рассказывать. Даже совершенно вас не интересующие какие-то моменты, они могут рассказывать интересно. Вот Алмистров так рассказывает интересно про историю возникновения народов, например. Я с ним во многих вещах не согласен, но все равно с большим интересом всегда его слушаю. Что там еще, Дим, есть?
Ну, расскажи про семинар, который будет. Пригласи людей.
Опять на семинар.
Продлили сейчас регистрацию.
На экспедицию. Да. В экспедицию уже не приглашаем. Все. Кто не успел, тот опоздал. До семинара будет проведена экспедиция со съемками. После будет семинар. Народу будет уже много, поэтому...
Ну, вот буквально вчера продлили регистрацию до 31 октября.
Да, еще продлили. Еще есть время. Народу уже почти 4 десятка человек. Так что, если хотите весело провести время с Лаи в Египте, при этом набраться знаний и пообщаться вживую, вперед, открою секрет, едет еще два представителя Лаи из стареньких, которые не были заявлены в начальной заявке.
Ну вот Мария Дудакова поедет. Уже...
Чем ты секреты раскрываешь? Вот
это мы вчера вывесили. В чем тут секрет?
Вы уже ее вывесили без разрешения. Вот дают.
Что значит без разрешения? Секретарь семинара спустил информацию. Мы опубликовали.
Молодцы.
Официальный источник. А насчет второго человека, я не знаю, такого речи. А Сепары?
Екатерина поедет.
Про Екатерину ничего не писали.
Екатерина с Машей едут. Анжосова.
Я понял о ком-то. Ну, здорово.
Ну, что, получается, там будут почти все.
Андраш.
Не будет, потому что он в Китае. И его не выпускают.
Кстати, Андраш, когда у тебя планируется?
Андраш, кстати, будет на семинаре с докладом. Первый его доклад будет. Первый семинар.
Нет, а до семинара ты успеешь его?
Стрим будет на канале Лаи с Андрашем.
Успеешь перед отъездом?
Ну, как он там разродится, так успеем, я думаю.
Экспедиция же раньше начнется, значит, они раньше уедут.
Ну, может, на следующие выходные сделаем. Я уточню у него.
Ну, то вылавливай. Потом, наверное, уже никогда его будет.
Да им и сейчас там и доклады, и все готовят. Это ж не просто так, это экспедиция еще так до сих пор.
Не, ну мы же собирались к Ассириону, чтобы он рассказал, как сказать, дополнительные какие-то, может, вещи к фильму.
Ну да.
Поэтому материал, в принципе, у него есть. Готовы.
Ладно, давайте закончим с этими заранее заданными вопросами, потому что могут быть еще и другие. Значит, здесь спрашивают, гигантские головы альмеков, найденные в Южной, они не в Южной, они на Юкатане, это Центральная Америка, так сказать. У них можно узнать черты жителей, совершенно верно, Африки и Азии, это в основном негроидные черты. Что вы думаете насчет альмеков, что это была за цивилизация? Ну, Лаи, собственно, занималась альмеками. Оказалось, что все эти распиаренные сведения, они несколько преувеличены в том смысле, что в основном артефакты достаточно примитивно обработаны. Вместе с этим все же есть определенные сложности, когда им приписывают работу с каменными орудиями. Попытки воссоздать их артефакты, достаточно развитые скульптуры, кстати, каменные скульптуры, при помощи каменных инструментов, это оказалось довольно сложно. Правда, естественно, это опять как-то там с великанцы с концами посчитали, что их технологию реставрировали. Ну, в основном вот это больше у нас сведений нет. Я же повторяю, что если нет письменных источников, господи, даже целая гора костей там и артефактов, они дают только лишь какие-то косвенные признаки, какая-то косвенная информация получается. По крупному счету фактически ничего не известно. Если нету в преданиях информации или нету из какого-то другого источника, хотя бы там такого же, ну, как Кейси увидел бы, сказал, хотя бы это какая-то информация, ты можешь ее анализировать. обдумывать и сравнивать с другими данными. Если другие данные подтверждают, значит, это правильно. Если не подтверждают, значит, может быть, подтвердят потом. Это, ну, даже этого нет. Совершенно. Так что с альмеками, в общем-то, довольно скудные сейчас представления. Со временем, может быть, что-то изменится и с этим. Следующий вопрос. Это достаточно известный был шум поднят. Смитсоновский институт признался в уничтожении костей гигантов. Это реально признанный факт или это очередной вымысел? Ваше мнение? Мнение наше достаточно компетентно. То есть мы в курсе. Смитсоновский институт не признался в уничтожении. У него на сайте таких сведений не было. Но в Америке есть институт, так сказать, как бы альтернативной истории. Вот они много раз его обвиняют и выдвигали ему различные обвинения через все инстанции, которые только возможны. Возможно, где-то в какой-то там частной беседе где-то что-то удалось вырвать или кто-то в чем-то признался, это возможно. Но официально такого не было. И когда об этом написали, ну, впечатление получалось такое, что якобы это уже установлено, даже там суд приговорил, чтобы они это все обнародовали. Но этого пока нет. Это, так сказать, желание, может быть, тех людей, которые болеют за альтернативную историю. Может быть, наверное, они что-то преувеличили. То есть что-то на самом деле происходило, нет дыма без огня, но не в таком виде, как объявлялось, что вот официально суд приговорил, и они в этом якобы признались. По крайней мере, официально обнародованной информации нет. Даже если это происходило как-то закулисно, вот в таком, в каком-то, не знаю, ограниченном варианте или в каком-то междусобойчике, вот об этом пока подробностей нет. Все всплывет, конечно, потому что нет ничего тайного, чтобы со временем не стало явным. А истина – это то, чего нельзя избежать. Значит, еще вопросы. В индийской мифологии упоминаются виманы, летающие на ртутном двигателе. То есть двигатель, который использует ртутное горючее. Да? Если есть какие-то предположения, как это могло быть, ведь ртуть очень вредно влияет на человеческий организм, или использование ртути в виманах – это растиражированный миф. Ваше мнение об этом? Наше мнение об этом строится на том, что нам известно. То есть не факт, что это была ртуть. Так переводится большинством, видимо, вот, переводчиков. Раса, там термин, это скорее означает жидкость. Вот что-то такое. Вот. Жидкость, ну, какое-то горючее, наверное. Совершенно не факт, что это ртуть. Так что тут рассуждать про ртуть, когда это лишь фактически версия переводчиков перевода именно этого термина, тут дальше смысла нет. А какое горючее было? Много подробностей технических о виманах описано. Там одежда пилотов, диета пилотов, даже так многие какие-то детали, какие-то вещества. Причем термины, опять же, довольно сложные. И их расшифровкой занимались специалисты по аюрведе, потому что аюрведа – это сама, это древняя биохимия, так сказать, древняя фармакология, которую тоже по преданию дали боги. Кстати, вот такое количество рецептов, какое, какая растительность на какие болезни влияет, в готовом виде такая наука либо должна была складываться тысячелетиями, либо, опять же, предания говорят, что аюрведу тоже дали йоги. Мне это рассказывали сами специалисты по аюрведе. И, в общем-то, для индусов это совершенно нормальная вещь. У них это вот все, что мы сейчас пытаемся восстановить, для них это нормально, реально, они в это верят, они в этом с детства растут, и они мир воспринимают именно так. Следующий вопрос. Встречались ли вам где-нибудь в литературе упоминания об Антарктиде, что там было раньше, и была ли она населена какой-то цивилизацией? Кроме гипотезы супругов Флем-Ат, о которых рассказывал Хэнкок, которые взяли, так сказать, привязали, что все-таки Атлантида может оказаться Антарктидой. Кроме этого, нигде никаких в древней литературе, кроме карт, ну, мы опять же знаем, что на картах того же Пейрейса Антарктида есть. А вот про Антарктиду конкретно ничего. И были какие-то представления о Южном материке, но о том, что там была древняя цивилизация или что-то, никаких сведений нет. И самый большой, видимо, вопрос, то есть тут несколько вопросов в одном, это по поводу опять моей книги. Вот сейчас попробую. Значит, ну, книгу полностью не читали. Естественно, что остальные там из отрывков, естественно, что возникают вопросы. В главе «Великое посвящение» Гора поместили в гранитный саркофаг, перед этим обмазав эфирными маслами и запеленав бинтами, как мумию. То, что Гор испытал, это состояние близкой клинической смерти или что-то иное. Значит, это не совсем клиническая смерть. Дальше вопрос, он такой, несколько рядов. Так как в следующей главе описывается, как сейчас бы сказали, путешествие после смерти, можно ли найти подобный ритуал в других культурах, например, у йогов? Если да, то какова суть этого действия? У йогов это тоже своего рода посвящение, или они пытаются достичь или постичь чего-то конкретного? Вот такой вот многосложный вопрос, но, в принципе, правильный вопрос. И если бы вы прочли всю книгу, возможно, многое вам стало бы понятно. Подобие не клиническое, но подобие смерти, конечно, есть. Конкретно это тренировка, то, что сейчас называется выходы из тела. Причем не осознанных сновидений, хотя сновидения это тоже выходы из тела, в общем-то, сознание. Выход сознания. У йогов, конечно, это есть. Собственно, наш фильм о йогах так и начинается с первого случая, зафиксированного европейской наукой, конкретно врачами. Там был врач-англичанин и врач-француз. 1837 год, Лахор, когда йог по имени Харидаса, значит, погрузился в это состояние. Ну, там его называют самадхи или что. Сейчас не суть дела. И, в общем-то, врачи констатировали смерть. То есть, сердце остановилось. Его тело было обмазано именно такими же эфирными маслами. И его не пеленали бинтами. Его просто поместили в мешок. Мешок там закопали. Следили даже его отверстия, там ноздри, уши, рот были запечатаны, чтобы абсолютно для чистоты эксперимента, что он не дышит. Его откопали через 40 дней, и он спокойно в течение 20 минут, пока его растирали и разогревали, он снова ожил. Это практика йогов, зафиксированная нашей наукой еще в 19 веке. В 20 веке уже такая фиксация происходила при помощи наших современных приборов. ЭКГ – это электрокардиограмма. Она показывала, что сердце останавливается. Это не летаргия. Сердце не бьется раз в минуту. Или там дыхание, да, там раз в минуту. Сердце останавливается на неделю, больше недели. И они при этом не умирают. Они потом воскресают. Вот та же наука, поскольку это дали боги. Естественно, та же наука была и в Древнем Египте. Да, я как бы, так сказать, Америку не открываю. Это просто простое логическое следствие должно, значит, быть понятным. В чем смысл такого путешествия? Это не просто путешествие, это способность овладеть своим сознанием. Когда я говорил, что высшие существа прибывали на Землю не в звездолетах, потому что звездолеты и ракеты – это пережиток нашей фантастики, опять же, 60-х, 70-х годов. Реально на них никуда не долетишь. До ближайших планет едва долетишь. Допустим, а там ничего нет. Никакой биологической жизни, по крайней мере, нет. Но вот как работает, а на чем и как они прилетали, вот это совершенно... Это все связано с сознанием. И обучение человека, настоящее вот обучение, заключалось в раскрытии способности его сознания. Поэтому способность сознательно действовать вне тела, когда тело не только не обязательно спит, вообще оно даже не дышит. То есть полностью жизнь из него вышла, живое вот это существо, которое является человеком. Да, сам человек из него вышел, тело эфирными маслами и бинтами его обрабатывали для того, чтобы оно не разложилось. И йогов тоже сейчас вот мажут этими маслами, когда они на долгий период входят в это состояние, потому что тело само начнет разлагаться сразу. Вот как вот сознание из него вышло, то есть жизнь. Сам человек и есть свое сознание. Это и есть жизнь. Это когда оно выходит из тела, тело может только разлагаться. И его мажут для того, чтобы оно выдержало. Когда он вернется, он же не собирается умирать, он не навсегда покидает, да? Потому что смерть у йогов называется маха-самадхи, то есть великое соединение с миром, и оно билет в один конец, возвращения нет. А тут они собираются вернуться там через неделю или через... Ну, максимальный срок это, так сказать, 6 недель, не более 40 дней. Значит, тут самое интересное то, что... То есть практика, во-первых, до этого их ожидали испытания. Не так-то просто. научиться выйти и действовать сознательно вне тела. И потом йоги это делают без всяких пирамид. Йоги это могут там, в чистом поле сделать или там где угодно. Сейчас в Индии, если следить за их репортажами, СМИ показывают вот это. Вот на месте собрался народ, народ следит, вот этих йогов там обмазывают, захоранивают, потом выкапывают, это все снимается на камеру. Это все сейчас 21 век, это понятно. Но это происходит без пирамид. Хотя много в Индии и пирамидообразных храмов каких-то, которые чем-то, это древняя их архитектура, она достаточно красивая и внушительная, но как таковых по функции, вот именно вот как пирамиды в Гизе, вот такого в Индии нет. То есть какая-то разница у нас существует. И это потому, что в Египте все-таки это было другое время. Это, так сказать, это была древность. Назначение пирамид связано с тем, чтобы в этом состоянии человек, он может и без пирамиды выйти там сознательно что-то сделать и сознательно действовать вне тела. А потом вернуться и, как ни в чем не бывало, жить дальше. Да? Для этого пирамида не нужна. Смысл пирамиды был совершенно в другом. Пирамида помогала ему... Я сейчас не могу все это рассказать. Вы книгу прочтите, у вас еще будут вопросы. Это процесс познания на всю жизнь. Это смысл развития дальнейшего человека. То есть, она помогала постигать космос. Помогала вот так вне сознания находить какие-то объекты, двигаться в космосе. Там получать информацию, там общаться. Вот в двух словах, если говорить, это так. И... именно для этого, для самой великой цели были построены пирамиды. И что самое интересное, наша официальная наука, которая как-то считается с этими плохо понятыми и не очень понятно переведенными египетскими преданиями, она в принципе все это в виде мифологии признает, что да, это для того, чтобы фараон там после смерти, то есть когда он выйдет из тела, чтобы он превратился в звезду или отправился бы путешествовать среди звезд. И его душа приобретала бы какие-то... это вот то, что я сейчас говорю на уровне описания мифологии, признает наша официальная, так сказать, современная история. Но для египтян это не было мифологией. Это было реальностью. И то, что стоят такие великие сооружения, как эти вот пирамиды в Гизе, это не зря стоят. Они и показывают, что это была не просто их вера. Вот насколько реальны сами вот эти грандиозные артефакты пирамиды, настолько реально и знание, которое было у тех, кто их построил, и результат, который они давали. Они знали, как использовать пирамиду и что этот прибор мог дать человеку. В нашем фильме мы рассказывали, что... хотя в Египте нет такого названия, но название Теотиуакан – это опять тольтеки. Оно дословно переводится, то есть место или город, где, так сказать, становятся богами. То есть человек приобретает уже божественные свойства, способность действовать в ясном и сильном, усиленном сознании, независящем от его территориального нахождения. То есть тело где-то находится, а сознание свободно передвигается. Вот, в общем-то, это большая наука, это самая великая наука, которую оставили, так сказать, боги, в которой йога – это часть этой науки. Мы не то, чтобы восстановить ее, мы даже полностью сейчас представить, наверное, еще не можем, на это уйдет тоже несколько поколений. Но в этом вопросе, поскольку это было дано человечеству, это было в наследии, мы сейчас... все-таки наука развивается, в конце концов, это на наследие, я думаю, тоже, может быть, где-то к концу века или во второй половине вот нашего 21 века, эта наука уже будет частично восстановлена. Мы, по крайней мере, будем больше ее представлять. А пока что все, что можно было представить и рассказать на эту тему, и особенно сложный путь, потому что до этого надо дойти. У нас космонавтами не все становились желающие. Они проходили тренировки, испытания, медицинские анализы. Там что-то, если вот медики говорили, не годится, значит, не годится. Это потому, что они должны были переживать физические нагрузки. Там многократное ускорение. Я, например, был еще ребенком, когда 2G, это уже довольно много, если ты на своей шкуре испытываешь. На центрифуге, допустим. Я вот... покрутился, детям много не включали, но 2G это достаточно серьезно. А там возрастают до 8, до 9, это надо уметь выдержать. Так вот и психика тоже не так проста. Психика тоже должна быть тренирована, испытана, и только при уверенности, при наличии вероятности, что человек это выдержит, он мог получать вот это посвящение, связанное с пирамидами. Так что и посвящение, которое вело уже к познанию космоса. Вот, в общем-то, на такой длинный и большой вопрос вкратце можно ответить вот так. Теперь предыдущие заданные вопросы вроде бы мы рассмотрели. Сейчас у нас, поскольку основная тема была посвящена вопросам, которые продолжали, являются продолжением нашей предыдущей беседы, значит, давайте посмотрим, есть ли новые вопросы. Сейчас уже остаток времени можем посвятить новым вопросам, если они есть.
Да, есть около 15 вопросов.
Ну, тогда часть оставим на потом. Давайте займемся тем, что успеем.
Ну, давай начнем. Это даже не вопрос, скорее просят рассказать про уровень технологии жителей Атлантиды по альтернативной версии. Может быть, ты до этого рассказывал уже?
Ну, кое-что я рассказывал. У Скотта Эллиота приводится описание вот этих летательных аппаратов. И там тоже, по-моему, дается вот санскритское все-таки название. Оно приводится все-таки... Вимана у нас осталось, так сказать. Рассказывается о том, что корпус строился первоначально тоже там из дерева, потом из металла. И дальше оболочка строилась из металла, который был сплавом из трех металлов. Это 1896 года книга, и там приводится не совсем точный рецепт, но примерно правильное описание дюралюминия. То есть, грубо говоря, вот эти летательные аппараты атлантов, они из того же материала были сделаны, что и наши самолеты. Дюралюминий, то есть сплав трех металлов. Алюминий, медь и магний. Вот. По поводу... У Кейси много интересного. Кейси говорил, что они могли фотографировать, допустим, у них были какие-то приборы, которые, если ты снимаешь, тебе там стена, она заграждает, ты за стеной не видишь. Они могли через стену фотографировать на расстоянии. То есть, какие-то... Это лучше сейчас, наверное, нет смысла все пересказывать. Если вам интересно, вы можете почитать его книгу. То есть, они применяли электричество, применяли какие-то... достаточно интересные источники энергии, не совсем нам понятные. Они фокусировали солнечную энергию, которая, ну, есть современные подсчеты. Час той энергии, которую Солнце дает на Земле, всей нашей цивилизации хватит на год. Вот такое вот соотношение. Столько, сколько Солнце дает, если уметь его собрать. Вот один час этой энергии хватит всей нашей цивилизации на год. Они могли собирать при помощи вот таких вот каких-то сооружений из больших кристаллов, которые Кейси описывает. Я попросил в свое время Склярова как-то разобраться с этим, прокомментировать. Он сказал, что там ничего конкретного сказать не может. Это было как раз перед поездкой. Поездкой в Армению. Если бы у нас тут было время, мы побольше пообщались, может быть, удалось бы. Все-таки он физик, он как раз был в этом вопросе незаменим. Я ему и объяснил, что, собственно, потому и было бы важно, если бы он что-то мог конкретизировать, потому что остальные гуманитарии, там, атлантологи, они ничего не скажут на эту тему. А было бы интересно послушать мнение физиков. Но это мы, к сожалению, не успели. В общем...
Ну, а если вкратце пройтись, какие-то такие самые выдающиеся?
Я сказал несколько. Ну, вот такие. Я их основные перечислил. Ну, тот же вот этот... прибор в виде оружия, который давал излучение и отбрасывал, или мог парализовать, или убить там вот этих крупных животных. Это было...
Это эперскипетр.
Ну, жезл. И
жезл, да.
Самое главное, что у них и корабли, и самолеты, так сказать, не использовали даже горючее. Это то, что вот у индусов Вимана, это, наверное, после затопления Атлантиды, чтобы как-то работали, им пришлось использовать какие-то двигатели. А у атлантов даже этих двигателей не было. Энергия передавалась беспроводным способом на любом расстоянии. Они летали себе, используя вот эту энергию, которую получали со своего острова. У меня в книге есть какое-то описание. Это то, что можно как-то увязать. Но это потом почитайте. Это тоже очень сложный вопрос. То есть мы говорим фактически о технологии завтрашнего дня. Причем уже там не нанотехнологии, не какой-то там начальной алхимии, до чего наша наука доросла. А о том, что мы пока не доросли, для нас это вообще пока мифология. Вот о таких вещах говорим, это об этом сложно говорить. А если интересно, ну, перечитайте Кейси, есть эта книга в свободном доступе, между ними.
Кстати говоря, был как раз вопрос,
каждый стрима об этом пересказывает. Да.
Где почитать о Кейси, что посоветуешь?
Ну, если интересен сам Кейси и его биография Томаса Сюгру, это, значит, это она перевод еще в 1994 году был сделан на русский, и она сейчас тоже есть в интернете, если сама биография интересна, то есть жизнь Кейси, там события, которые с ними происходили, все вот что-то с ним связано. А если конкретно об Атлантиде, то тогда, естественно, книгу Кейси об Атлантиде. Это то, что его сыновья уже собрали, сделали, так сказать, собрали воедино все, что он рассказал о Древнем Египте и об Атлантиде. Это так и называется, Кейси об Атлантиде и Томас Сюгрю. Эта книга называется «Река жизни». Вот эти две книги очень легко дать поиски, найти в интернете и почитать.
Слушай, Армен, а если есть какая-то информация о политической системе вот Атлантиды? Монархия была это или какой-то совет управлял всем этим, жрецов или каких-то там старейшин? Кто возглавлял?
Понимаете, древние системы, они были одновременно и очень демократичны, и вместе с тем монархичны. То есть, если очень примерно говорить, но это была не наша конституционная монархия. То есть, не всегда наследовалась. И, например, тот же, у тех же ацтеков. Вот Мотесума, например, последний император, который... Ну, погиб, которого испанцы сразу взяли в плен, как только вошли в Теночтитлан. Потом он пытался выступить. Народ, когда поднял восстание после резни, которую устроили в отсутствии Кортеса. Ну, сейчас я не буду всю эту историю писать. Это тоже отдельная большая тема. Значит, Кортес, правда, разозлился этого офицера, так сказать, приказал казнить. Потому что совершенно дружественно расположенных индейцев они превратили, они показали свое лицо, что они враги. И народ поднял восстание. Монтесума попытался их уговорить, его снизу, значит, забросали камнями. Он от ран не захотел принимать ни лекарства, ничего. Он же был в депрессии, он скончался. Вот этот же самый, сейчас, когда анализируют, насколько, что он мог сделать, что не мог сделать. Он, во-первых, так сказать, царь или император, да, он назначался советом старейшин. Самый важный, и то же самое было, кстати, и в Египте, в общем-то. Та форма правления, вот у меня в книге приводится о жрице Изиды, вот если почитаете, узнаете. То есть, как бы император это была исполнительная власть, вот как сейчас, так сказать, президент. Это не законодательная власть. Законодатель это, так сказать, Совет Федерации, как бы, или что-то в этом роде. Это всегда старейшины, это там старшие жрицы, причем жрицы, которые поддерживают контакт с богами. Если богиня, например, сказала, что там через 3 месяца будет война, фараон тут же отдавал честь и бегал, так сказать, поднимать войско по тревоге, начинать учение, потому что будет война. То есть страной фактически управляла богиня Изида по представлениям древних египтян и воплощенный бог фараон. Вот они вдвоем, так сказать, действовали. Что касается выборной системы. Вот того же Монтесуму выбирали и назначали. И то, что передавалось, если была какая-то наследственная связь, она была не по отцу, а по матери. Потому что после смерти Монтесумы Куитлауак стал, занял, так сказать, его место, возглавил борьбу, и он довольно быстро умер. Потом уже его младший племянник Куаутемок, которого испанцы взяли в плен, пытали они, естественно, для того, чтобы выудить, где у вас золото, так сказать, ключи от квартиры, где лежат деньги. И Куаутемок, он спокойно, лежа на вот огне, на котором его пытали, то есть жгли тело, он спокойно лежал и, не сдавая ни стона, все это стерпел до конца. Сейчас в столице Мексики есть памятник Куаутемоку, кто там был, тут, наверное, знал. В общем-то, то есть, понимаете, что получается? Они, в общем-то, не сыновья, но наследники по материнской линии, но, опять же, совет старейшин решает, кому передавать власть. Вот такая была эта монархия. И Платон конкретно рассказывает про Атлантиду, что там, в общем-то, были цари же собирались, цари, каждый из которых правил своей какой-то частью острова. В общем-то, политическое... Но это он, видимо, описывал мирное время, потому что потом, когда Атлантида разделилась и воевала друг с другом, конфликтовала, там уже, видимо, было не до таких мирных собраний. И когда оказалось, что надо уже из последнего острова тоже уходить, что остров будет затоплен. Вот, собственно, об этом периоде, об этих событиях в моей книге рассказывается. И тогда оказалось, что они хотят идти в разное место. То есть, если основная часть добралась до Египта, двигавшись на восток, а большая часть пошла на запад, значит, в сторону Мезоамерики, то другая часть собиралась овладеть Северным Средиземноморьем. Но если бы они покорили бы вот это, так сказать, отрицательное, так сказать, плохие Атланты, условно говоря. В те времена, кстати, Кейси очень правильно говорит, вот тут это полностью подтверждается и всем Востоком, и йогой. Он говорил, что основная доктрина религиозно-философская называлась закон единства, закон единого. И те, кто им придерживались, а в Египте правили тоже люди, которые придерживались закона единого. И если пришли их братья, люди, все люди братья, в этом смысл единства. Если пришли из Атлантиды, сказали, что у нас, так сказать, скоро будет, нас боги предупредили, скоро будет потоп, нам надо вывозить, естественно, они их принимают. И атланты с ними делятся своей техникой и достижениями, как с братьями. Если до этого они что-то чем-то пользовались, самим другим не давали, сейчас тебя приняли с распростертыми объятиями, разбрасывай, будь любезен, делись. И они делились, в общем-то. А другая часть, которая вот, ну, Кейси говорит, против закона единого, которые занимались магией и этой самой, ну, в общем-то, ну, были злые, короче говоря, то есть шли с оружием захватывать себе новое пространство. И одна часть двигалась на, то есть более ранняя часть, у меня так описано, на северо-запад. Это как раз британский полуостров был тогда еще не остров. То есть еще перешеек был с континентом. Вот те же войны с кельтами. Основная часть двинулась, поскольку кельты там что-то завоевали, но места было мало и климат был им не очень подходящий. Они все-таки привыкли в тропическом климате жить. Они решили, так сказать, взять Средиземноморье. И вот тогда и произошла эта битва. В общем, дальше все известно. Насчет политического устройства, вот примерно столько можно рассказать. Какие-то есть еще вопросы?
Да, есть вопросы. Ну, то, о чем ты рассказываешь, насколько глубоко такие мысли проникают в умы власть имущих? Идут ли они на контакт в личных беседах? Что с идеей Склярова исследовать предполагаемые места атомных взрывов совместно с Минэнерго?
Но Минэнерго не будет заниматься историей. Наш век – это век узкой специализации, к сожалению. И хотя и наши многие достижения тоже появились поэтому, потому что очень много информации, человек едва успевает в какой-то одной области эту информацию осваивать. Но вместе с тем узкая специализация ставит вот такую преграду. Минэнерго вряд ли будет заниматься древней историей, а по крайней мере такой информации. Что касается власть имущих, они, кстати, кто интересуется, они прекрасно в курсе, они знают, им иногда во время поездок какие-то тайные вещи рассказывают ради интереса. То есть к альтернативной истории они относятся серьезно. Они понимают, что школьным учебникам вся, так сказать, истина далеко. Вот, ни за что не исчерпывается, не умещается туда даже ее, так сказать, подметки едва могут уместиться. В общем, вот так, наверное, что можно сказать на эту тему. Пока больше ничего. Не знаю, вопросов много сегодня? Нам придется опять оставлять на будущее или можем сегодня закончить с ними?
Ну-ка, ну, еще около 10, чуть больше.
Ну, давайте посмотрим. А по времени сколько у нас?
Так, времени прошло. Да, 2:28.
Ну, еще, да, где-то полчасика можем уделить этим вопросам. Если не успеем, оставим на потом.
Да, они там в чате уже между собой воюют, половина спит.
Надя, задавай вопрос.
Надя тоже спит.
Надя к твоей половине относится или к...
Почему лодки в Боливии на озере Титикака и египетские лодки из камыша похожи один в один?
Там не только лодки похожи же.
Ну, вопрос был про лодки. Ну, можно сюда...
Просто, я так понимаю, человек...
Дополнить вопрос.
Про лодки не знает, что там так называемых, даже не аналогия, а совпадений, просто уйма. Вплоть до архитектурных каких-то приемов, украшений. Помнишь сейчас золото, да? Как у фараонов. Поэтому лодки... Но об этом всем в группе Лаи писалось уже. Даже аналогии есть. Это все показывало на прошлых стримах.
Ну, это понятно. Вопрос к Армену.
Педро Сьеза де Леон, когда описывал, что испанцы, значит, добрались до Титикака, естественно, они все там эти золотые и платиновые украшения оттуда содрали. И потом, когда спрашивали у аймаров, что это инки построили, а аймары рассмеялись, сказали, что это все появилось задолго. За, ну, тысячи лет они не говорили, они не вели там счет времени. Это задолго до инков, и это все появилось в течение одной ночи. Вот, собственно, все, что нам известно из мифологии про, про Тиауанаку.
По поводу говорить. Лодок, не надо... Вот,
да, похоже.
Викинги, викинги, египтяне тоже там были. Почему они не могли там быть? Он намного проще, может быть. Но версий, как говорится, множество. Лодки действительно не просто похожи, они даже... Собирается по одной технологии из тростника.
Да, потому что в мумиях обнаружен кокаин. Да, это интересный факт, естественно. Да, и никотин тоже, между
прочим. Там контакты
и никотин.
С Америкой до Колумба 100% были. Это... Надо от этого исходить.
Что опять же противоречит нашей официальной
истории. Да, пока они с 1492 года... Как вот некоторые начинают, а до этого прям вообще ничего не было, все. Ни истории, ничего. Ну, конечно, пожгли много книг. И когда уже пришли на землю и инков, и всех, и всю их историю изничтожали просто нещадным образом, сжигали все.
Ну, инков книг не было, но все книги, от книг моя только три кодекса осталось.
Я имею в виду все какие-либо документы, какие-либо... Рельеф эти же, все сбивали, все уничтожали. Полностью культуру, чтобы насадить именно христианство, ну, свою веру. Это было везде. И во время конкисты это очень сильно практиковалось, и священников туда завозили.
Ну, Господи,
очень
да.
Очень много вот этих вот даже видно по скульптурам некоторым, такой остаточный, не остаточный, или как бы сказать там, когда они изображают христианских святых в своем стиле перуанском, таком вот, он вроде выглядит как их идол, но когда ближе присмотришься, у него там в руке и что-то христианские атрибуты, и стоит он, и шапочка такая европейская. Поэтому видно, как это все насаждалось, и в религию обращали просто. Да я говорю про статуи рядом с Колососае такие, помнишь, стоят, Дим?
Угу.
Колупанные. Я сначала думал, это древние, потом присмотрелся. То ли там были древние столбы, и их просто обколупали в эти статуи уже чисто христианские. Очень много таких вот параллелей с христианством. Вроде думаешь, перуанское, подходишь, так это же христианство.
Ну, неудивительно все-таки. Испанцы-то христиане были.
Их алтари также переделывали в те же купальни. Я на одном из стримов показывал аналогию. Ну, как раз где мы разговаривали про Ватиканские библиотеки. Ну, все. Понимаете, где было что-то... Их пытались заместить своим. Своей верой. И насаждали ее. И из-за этого менялась и архитектура. И... Ладно, что-то я уже от темы отошел. Давайте дальше по вопросам. Армену времени не останется.
Армен, как вы объясняете для себя великое молчание Вселенной?
Что значит молчание? Вселенная как раз не молчит.
Это, наверное, не знаю, отсылка, наверное, к чему-то. Великое молчание Вселенной.
Ну, а чему? Это такое произведение я сейчас, по крайней мере, не вспоминаю. Может быть, какой-то феномен, может быть, они подразумевают то, что ожидали там программы сети и все остальное, ожидали услышать радиосигналы. Там Шкловский даже пришел к заключению, что елки, мы одиноки во Вселенной и прочая чепуха. Потом оказалось, что на 50 миллиардов количество звезд ошиблись только в нашей галактике, потом оказалось еще на 50 миллиардов. Если всю эту трагикомедию, то молчания нет, но, как говорят индусы, истина лежит не на языке говорящего, а на ушах слушающего. Это для нас молчание, это мы глухие. На самом деле. Молчания нет. Это надо уметь слушать. Собственно, культура заключается в умении воспринимать. Да, вот. И собеседника, и его мысли. Ты можешь не соглашаться, но уж послушать, понять, осмыслить, что он говорит адекватно, ты должен. Вот в этом и есть культура. Не знаю, или поясните тогда вопрос.
Но они, наверное, имеют в виду, но...
Я думаю, все-таки
сигналу,
о том...
Это тема сигнала «Вау», если кто знает.
Да нет, тут ну, не говорят конкретно, но я думаю, Армен правильно понял.
Вы не поняли про что? Про сигнал «ОГО».
Да мы знаем.
Мы как «Вау» расшифрованный радиосигнал, зарегистрированный Джереми Эйманом в 1977 году вроде. Вы не знаете, что ли? Это единственный документально официально подтвержденный сигнал предположительно внеземного происхождения, зафиксированный радиотелескопом.
Ты кого спрашиваешь, что у нас, мы знаем.
Чат, это я имею в виду, он, наверное, чат, про это чат. Спрашивает, просто не знает, может, что есть реально зафиксированный сигнал.
Непонятно.
Сигнал ВОВ. W-O-W. Напиши сигнал.
W-O-W. Это тоже известно, но если это сигнал, это не молчание. Как раз вопрос был о молчании. В чем молчание? Если есть подозрительный сигнал, что в нем какая-то
там логика обнаруживается. Я не знал, что не совсем там тихо, что кипиш там был совсем не так давно. И периодически от звезд много шума же исходит от всего. Ну и не факт, что мы ловим на той частоте, на которой надо.
Основная частота – это то, что в Индии называют Акаша-хроникой. Пока мы не научимся либо через наших серьезных ясновидцев, а не этих самодельных экстрасенсов, вот таких хотя бы как уровни Кейси, которых у нас пока нет, в общем-то. Либо через приборы.
Я не доверяю этим хроникам, потому что я вообще индусам. Вот извините меня, я, конечно, там... Не расист, не проще, но индусам я не доверяю вообще. Ни капли.
Это потому, что ты не занимался их наследием. Когда займешься их...
С голову сломаешь им заниматься.
Ну, а что ты хочешь?
Все гипертрофировано, ну, увеличено, переврано и набрано с три короба.
Не, во-первых, а где не наврано, это, ну, во-первых,
только,
не все.
В Индии,
не, ну, столько,
а чем древнее культура, тем больше.
Но хотя, а конечно,
комментарии, да, современных ученых к древнему Египту, они что? Это, господи, это ты наименьшая из Олги, что цветочки, конечно, то, что у индусов. Ты по один разбеешь в этой египтологии, что творится.
Я когда Вимани Бхушастра читал, вот. У меня волосы на голове сидят. Это вообще...
Ну, главное... Главная часть любого инструмента – это голова его владельца. Ну, так надо разбираться, а что ты думаешь?
Вот про ту же плакат. Я говорю, что я-то всегда отделяю зерна от плевел. Мне приходилось каждую строчку там чуть ли не под микроскопом. Это невозможно. Усваивать информацию в таком, для меня в таком режиме невозможно. Я не могу пропускать ее неочищенную. Поэтому для меня это сложно.
Разбираться сложно, да. И Блаватскую читать трудно. Я поэтому удивился, спросил Андрея, зачем ты? Он говорит, я ее постоянно перечитываю, чтобы как-то разобраться. Это сложные источники, а что ты думаешь? Это не детские сказки, это не мифы, которые легко, так сказать, слушать и даже приятно, вот какую-то канву, историю ты воспринимаешь как сказку, и все хорошо. А дальше поди разберись, если ты хочешь в них копаться, там ничего не накопаешь. А там есть, там где есть зерна, там надо, естественно, уже копаться. И с индусами... Но ты понимаешь, ты, наверное, не тем путем пошел. Виваника Шастра была тебе интересна, ты ее почитал и... За что боролся, на то и напоролся. Надо сначала ознакомиться с их общей и мифологией, и мировоззрением, и желательно даже хотя бы с основами йоги, философии. Вот какие-то представления надо иметь, чтобы потом на их языке их воспринимать. их языке мысли. Я не говорю, перевод может быть...
надо читать в оригинале, на этом самом.
Нет, в оригинале я не говорю санскрит.
Кто сможет нормально прочитать?
Я не санскритолог, я знаю по-санскритски только отдельные слова. У меня есть друзья-санскритологи, которые там читают лекции и пишут диссертации. Есть друзья-индологи, и, кстати, очень замечательные люди. Вот один из них был в моих фильмах. Есть другой лекции, можно послушать, Рыбакова. Они есть в интернете, великолепный лектор, очень интересно рассказывает. Но они понимают Индию, они понимают мышление индусов, они понимают их логику. И вот тогда ты, по крайней мере, будешь воспринимать информацию, и потом, после этого, ты можешь пытаться отделять там, зерна от, так сказать, плевел или мух от котлет, которых там нет, потому что индусы котлеты не едят, они в основном вегетарианцы. В общем, ну, в общем, да, не будем о грустном давать, если есть какие-то... Это трудно, но без труда не вынимешь рыбку из пруда.
Как... Я, кстати, пользуясь случаем, могу еще один секрет открыть. Вот у нас кто смотрит стримы, знаете, что в стримах я иногда раскрываю секреты. Например, такой секрет, что планируется экспедиция, куда бы вы хотели, в Индию. Официальная экспедиция ЛАИ. Со съемками, со всеми атрибутами, со всеми исследователями, старой командой и прочим. Но это пока только в планах, маршрут не проработан.
Так, господи, это 100 лет будете ее так готовить. Мы как
200
раз еще...
200 лет будем готовить, потому что это Индия, потому мы туда и не ехали. Потому что
потому, да,
логистика это просто убийство. Там,
это не знаю, важно, там... Потому и не получалось. Мы сколько и с Жуковым, и со Скляровым, сколько это обсуждали, пытались что-то делать, я свои каналы подключал, как каждый раз ничего не получалось.
Поэтому кто сейчас будет смотреть в записи, не в записи. Вот есть информация, были в Индии, знаете точно, перепроверяли. Пожалуйста, на форум ВКонтакте пишите администраторам. Кстати, надо на форуме тему создать, сбор информации по Индии. Надя, сделаешь, хорошо?
Да, в этом. Это, наверное, единственный выход. Да, может быть, так получится. Иначе
все равно... чтобы не терялось.
Там очень трудно запутаться, и не имея
только
логистику...
Просьба банальщину туда не писать, которая всем известна, которую мы уже одиночные вылазки туда делали. Наши исследователи были и в Индии не раз. Но понятно, что там и барабары, и все, и на Гуржине, то все. Ездим, отснимем раз и навсегда, чтобы показать.
Кстати, надо Вики сказать. Еще Горбовский писал вот эта книга «Загадки древнейшей истории». Вот первое, что было в Советском Союзе на эту тему, такое вот достаточно информативное. О том, что есть черная пагода, на которой крыша каменной, ну, судя по всему, монолитная, такое вот с узорами, весом примерно 1000 тонн. То есть крышу подняли. Вот это, наверное, я вот сейчас вспомнил просто... Надо выяснять, где и что. Сейчас в интернете информации много, можно заранее все выяснить и так составить логистику. Но этим должен кто-то заняться определенно. Кто-то, кто разбирается в Индии. Без этого невозможно. Ладно, в общем, Индия – это долгая история. Индия – это вечная страна. И история долгая.
Я говорю, слушай, логистика еще вообще не готова. Тут же... Уже спрашивают, а куда, какие города, куда ехать? Ты на вопрос, если для участия уже. Какая цена вопрос, еще маршрут не проработан, вы понимаете?
То есть непонятно, какие объекты смотреть. Должно быть понятно, что за объекты.
Потому что у них написано, может быть, что он там древний, а на самом деле это фуфло, новодел. Потому что вот Вика так попадалась уже у нас.
Или древний, окажется, просто ручная работа хорошая, и все. Из-за чего Андрей не торопился туда.
Нет, ну эти-то надо тоже снимать. Это отсутствие результата, тоже результат. Просто
где-то... Не, ну если полностью отсутствие результата, вот это результат нежелательный. Что полностью результат отсутствовал. В общем, ладно. С этим понятно. Давайте дальше. Сколько у нас вопросов? Мы еще успеем?
Да. Давай.
Надя.
Покорение Казанского ханства. Что за описание великана?
Вот у нас как Дима. Как у тебя, Дима, голос изменился? Я даже не узнал.
Нет, ну Казанское ханство, такие исторические великаны есть. В Грузии есть описание того, что вот ну, 4-метровый великан помогал строить христианскую церковь. Исторически, с именем, с фамилией, с его историей.
И, значит, ее в деревне с могилой, вот могила этого великана стоит там. Приехали, здесь фильм специальный такой, приехали раскапывать, раскопали, увидели, ничего нет, остатки могилы. До этого уже кто-то все оттуда убрал. И вспомнили, что когда только вот в эти смутные времена после революции, когда еще Советского Союза нормального не было, какой-то американец приезжал, значит, нанял сельчан, повел их туда, они все это откопали и увезли. Это опять тоже подтверждение Смитсоновского, так сказать, института, его длинных щупалец, которые добрались даже вот туда. Так что щупалец. Ну, а что? У каждого института свои щупальца. Чем он щупает на ощупь? Как же можно щупать, не имея органа?
Вот такой вопрос был. Скажите пару, ну, даже не вопрос. Просят рассказать об острове Антилия, раз уж речь об исчезнувших островах.
На эту тему почитайте Воронина как раз лучше всего. У него подробнее все собрано. Он именно этим занимался. Как раз и оставшимися островами, там по их истории, и в перемешку с мифологией. Лучше всего почитать это, потому что... Вот, так я не могу сказать, что какая-то интересная особая информация есть.
Ну, сейчас... у Воронина много, конечно, откровенно желтушного материала, но и это в то время как бы многие грешили. Даже Лаи
появились. Не, Воронин не грешил желтушным материалом.
Но подожди, в то время просто информации такой не было. Как, откуда-то альтернативную надо было брать информацию, поэтому там он приводил примеры совершенно непроверенных источников, каких-то слухов. Ну, а по-другому никак. Где еще что-то взять? И...
Воронин был историк. Да, если да, у вас Лаи, грубо понимаю. Говоря, при всем, при нашем, так сказать, уважении и дружбе, историк один только Жуков, и тот сейчас не Лаи. Воронин историк. Он знал, с чем разбираться, с какой информацией. И что проверять, что не проверять. Он когда собирал информацию, он ее излагал. Он не говорил, что все это дословно правда. Он приводил, что вот такая легенда. Это не значит, что это желтушный. Ну, бог с ним, в общем.
Так я не говорю, что он желтушник. Я говорю, что у него желтой информации было много опубликовано. Но
нету желтого.
Он предупреждал, что это как бы легенда там или вот оттуда-то взято. Просто, говорю, почитайте Воронина.
Легенда не является желтушной информацией. Легенда не является желтушной информацией. А с другой стороны, всю информацию проверить... Это, господи, это целая жизнь ученого на это уйдет, чтобы в какой-нибудь книге, когда он приводит информацию, это все проверить. Представляешь, что даже в наш век это повсюду съездить, там, найти специалистов, кто занимался, раскапывать. Это очень серьезное дело.
Вот именно чем и занимался Скляров?
Скляров занимался своей темой. Он не проверял всякую информацию. Он занимался и выбранной именно им темой. Поэтому
вот он ездил и сам копал. Ну, не
поэтому он копал именно земле, потому, правильно. Что он знал, что он ищет, он и успел многое найти. Вот это очень важно, то, что я сейчас говорю молодежи. Если вы будете просто так искать, вы ничего не найдете. Вот поэтому все-таки его короткая жизнь, все оборвавшаяся, к сожалению, год назад, она все-таки была плодотворной, потому что он знал, что он ищет, и он находил.
И очень много читал.
Они все попало. Если будешь все искать, ты распылишься, ты вообще ничего не найдешь.
Это понятно. Нет, там почему в Индию-то едем? Индия запланирована давно, еще при Склярове.
Запланировано, там... пока не едем. Это пока желание.
Как бы сейчас, вот поэтому Индия именно по маршруту Лаи, она запланирована, но из-за того, что и логистика, как я уже говорил неоднократно, все это нам мешало туда посещение объектов именно в Индии. Поэтому мы все время откладывали. И также обстановка в Пакистане очень напряженная в этом смысле. Поедешь, тебя как ежик копьями затыкают. Но ехать надо. Больше некуда пока.
А я не считаю, что имеет смысл вообще ехать в Мохенджо-Даро. И там вообще вряд ли что-то осталось. Ну, может, в музее можно посмотреть. В музее наверняка что-то есть. Ну, в Индии сама такая громадная, что можно обойтись и без Пакистана.
Кирпич сырит. Что там смотреть-то? Ну, снимем вам кирпич сырит. Слушай, а почему мало съемок так смотрели? Да?
Именно из-за ситуации в Пакистане. Там христиан просто крадут, берут как заложников, там черт что творится.
А тут такой подарок приезжает, да? Да еще с видеокамерой. Ну.
Да. Это прямо как был в советское время такой анекдот, что кому-то там, какому-то астроному государству, какая-то европейская страна послала посла, значит, они решили, что это подарок, они его съели. Потом им выразили ноту, что вы еще, так сказать, что за дипломатия у вас такая, людоедская. Они сказали, ну ладно, если так, мы вам пришлем своего посла, вы его тоже можете съесть, чтобы не обижаться.
Армен, тут по Антилии уточняют, что изображалось на картах. Это спрашивают, все же легенда. Если это легенда, тогда Атлантида что?
А что за Антилия?
Тогда один из вариантов Посейдониса. Нет, тогда все понятно. Если это карта
Афанасия. Ну, Антилия это такой типа остров, да, который понятно. Появлялся в Атлантике. Такой мистический.
Так сказать, Атлантики это, так сказать, один из вариантов Посейдониса. Это карта Афанасия Киркера. Я помню сейчас очень речь. Киркер приводил. Это, видимо, остаток вот из... А, кстати, очень... Ну, очень, не очень. Вот это последняя карта желтой Атлантиды из Скотта Эллиота, то, что мы приводили. Вот, может быть, с ее оригинала Кирхер исписывал, скорее всего.
Ясно. Вот следующий вопрос. Надь.
Что думаете насчет доклада Дмитрия Янькова «Атлантида найдена»?
Ну, здесь в комментариях уточнили, что он нашел Александрийскую библиотеку и столб Александрийский. В общем, все нашел он и Атлантиду. Может, ты знаешь, кто это такой?
Боюсь, что он ее нашел не там, где искал. Кстати, вернее, не там, где искал.
Интернет провели опять, что ли?
Нет, просто он, кажется, там что-то нашел в Питере.
И, ну, в Питере, да. Ну, тут целый перечень.
Считать, давай. Что Атлантиду нашли? Где это тут у меня Атлантида?
Посмотри в карманах хорошенько, куда ты ее
запихал. У меня тут за окном как раз лоджия на Финский залив выходит. Что-то не видал, надо посмотреть. Ну, Кронштадт, что ли? Точно, это же Кронштадт. Вы видели какая-то мегалитическая кладка? Вы вообще ничего не видели.
Ее великан.
Нет, ну... Слои, завтра едем фильм снимать. Питерская Атлантида.
В общем, Янькова я бы предпочел не комментировать. Там, по-моему, вне комментариев вообще.
Я не знаю, честно, я не смотрел.
Ну вот вопрос, наверное, уже задавали, наверное, несколько раз, что есть версия, что, что Антарктида – это бывшая Атлантида, которая…
Это версия Флемата, да.
Которая ввиду смещения полюсов замерзла как бы. Как ты рассматриваешь ее? Как слишком относишься много к ней?
Льда, вам не кажется?
Слой-то. Поскольку в древних источниках нет упоминаний вот этой южной земли, которая была… Может, в свое время была частью Лемурии, но там, по-моему, невысока вероятность, что даже если она сейчас подтает или там, или даже растает, сместится полюса, полюса сейчас двигаются, кстати. Ученые, наши геофизики не могут понять, что творится с магнитными полюсами. Уже есть информация, что за ними приходит движение уже и, так сказать, географические полюса. Они, наверное, как-то связаны. По крайней мере, климат с этим связан точно. Он вот меняется. Это не просто потепление. То теплеет, то холодает. Но во всяком случае, у меня ожиданий больших нет, что в Антарктиде что-то найдут. Там, то есть, колонии какие-то могли быть, в принципе, в то время, когда она была свободна от льда, а это историческое время, то есть большое историческое время, да, не вот маленькое, там исторический период, начинающийся с первой династии или там с царя Менесом. А более исторически именно вот если брать те же книги по Атлантиде, допустим, там, ну сколько цивилизаций существует, миллионы лет. Вот за это время Атлантида была свободна. Какие-то колонии там могли быть, но если это не центр цивилизации, то небольших строений, небольших пирамид. Я, честно говоря, не ожидаю, что там найдутся.
Слушай, Армен, а мы что-то, по-моему, сегодня забыли официальную какую-то версию по Атлантиде озвучить.
Но официальная вопрос... версия в том, что ее не было. Вот и вся официальная версия. Ее озвучить можно одним, так сказать, коротким словом.
Ну как же, есть какие-то же официальные представители, которые...
Нет, официальные, их можно понять. То есть они заключат, когда будет масса данных. Вот город, так сказать, около побережья Кубы. Ну, это затонувшая какая-то древняя цивилизация на шельфе.
Даже если подтвердится, что это именно горы, даже если там, я не знаю, раскопают ил, найдут строение, даже если вдруг иероглифы к своему ужасу, что елки-палки, оказывается, столько тысяч лет назад уже и письменность была, все равно это не Атлантида для них. Я говорил об этом. То есть они должны увидеть надпись, так сказать, вход в Атлантиду, добро пожаловать в Атлантиду, и только после этого поверить. То есть при очень большом массиве данных официальная наука может принять, что это все реально. И тогда же надо опять разбираться из имеющихся сведений, а что правда, что нет, что реально, что тот же Кейси описал. Вот это же не диагностирование. Мы опять до сих пор не знаем, как понимать. Вот он сказал, что в 68 году Атлантида всплывет, так его слова переводят. И в 68 году вот как раз дороги бы меня обнаружили. Тема всплыла. Может быть, дно поднялось, не знаю, но это бы геофизики заметили, если бы какие-то движения были такие серьезные. В общем, это, кстати, считают единственным его несбывшимся пророчеством. Тут лишь вопрос в том, потому что, я повторяю, он не считал пророчества четкими и стопроцентными, он сам это говорил. То есть он был абсолютно объективен, насколько возможно. В общем, про официальную, в общем, говорить пока рано. У меня еще время есть подумать.
Ну да, это как раз вот вопрос был про Кейси, про его предсказание 60-х, что вновь поднимется Атлантида из вод океана.
Поднимется она позже. Видимо. А вот то, что тема всплыла именно в 68-м году, так и произошло через 23 года после смерти Кейси. Именно в его сказанном году вот эти дороги Бимини обнаружили, и тогда уже было ясно, что они, скорее всего, все-таки искусственные. И если до сих пор их не признают искусственными, но есть еще масса других уже находок. Та же платформа около острова Андрос, она явно искусственная. То есть это явно когда-то была суша, была цивилизация, был порт, вот этот вот эта платформа каменная, это вот как бы часть большого портового сооружения.
Насчет дороги совершенно не уверен. Вернее, я лично уверен, что это все геологическое образование.
Ну, зря
ты уверен. Поднимали камни, там никакой дорогой и не пахло. И если бы это была дорога, как это прям, а не горный массив, который вот именно так выветрился, растрескался и вот сейчас так лежит, то она бы давно уже ушла в грунт, в песок, и ее бы и не видно было.
Если бы это была... Смотря из каких мегалитов она строилась. Там мегалиты большие, там не просто плитки каменные маленькие, чтобы они покрылись силом. Ну, бог с ним. Кстати, течение может меняться, оно может сносить ил. Такие вещи тоже хорошо. Даже большие мегалиты могли быть занесены илом. А там их видно, когда под водой снимают эти
мегалиты. Большие мегалиты, я могу даже показать, но они, как сказать-то, ну, природные мегалиты. Почему дорога? Потому что кто-то хочет видеть это.
Не, ну расположение есть. Вот если посмотришь глобально по карте, это ровно идет как дорога. Это естественные сооружения далеко не всегда бывают ровными. И на таком большом расстоянии, чтобы ровно шло, это тебе не шутки. Ну, бог с ним.
Я показываю сейчас на экране, пожалуйста. Вот вам.
Что ты показываешь?
Так называемые мегалиты дороги Бимини, плиты, как их называют. Я ничего не вижу вот здесь.
Тебе как раз про Нермен и говорил, что карта...
Это обычное геологическое образование.
Нет, Бимини.
Что вот здесь такого прям из ряда вон, я не понимаю. Объясните мне, может, я совсем тугой.
Потому что все это они выстроены как дорога длинная, идет вот по... Это ты показываешь конкретно
мегалитом. Даже, если хотите, вам схему, у меня есть схема где-то, как это все выглядит. Как это образование выглядит. Вот на схеме оно нанесено.
Отрисовка, Миша, да?
Отрисовка. Но я не ручаюсь за ее подлинность. Вот отрисовка. Почему дорога? Что? С какого перепуга вот эта дорога?
Ну, потому что выглядит как мощенная длинная дорога.
А вот это вот направление. Смотри, вот длинное, вот. Сейчас видно, вот такое целое направление, вот правильная форма, так сказать. Вот это уже...
Таких дорог я не видел. Вы же прекрасно знаете, на что способна матушка природа.
Давайте не спорить о том, о чем...
Миш, ну это, наверное, аналогия. Есть же Адама хвост в другом, сказать, месте. Тоже что-то похожее.
Давайте не сейчас можно найти аргументы и за, и против. Это бессмысленно обсуждать, потому что точно неизвестно. Никто точно не может сказать, что это именно дорога. Очень может быть, что дорога, а может быть и нет. Поэтому обсуждать нечего. Мы же тут не дискуссируем.
Ну тут да, тут надо уже как бы тут нырять, там лазить, ну а толку я тоже не вижу. Вроде доставали эти камни, ничего не нашли, никаких искусственных этих следов обработки, насколько я помню. Якоря только вроде поднимали.
Не, ну какие-то свидетельства в пользу того, что это искусственное было. Ну, в общем, бог с ним. Сейчас дороги Бимини — это лишь один из объектов.
А вот плац... желтушный, написано, природа не может так тщательно обрабатывать камень. Вот, вот из разряда таких вот написано.
Подожди, а ты посмотри платформу.
Который, ты когда посмотри... вот пишет человек, который ни черта не понимает геологии, так. Который даже вообще вот не почитал ничего.
Который ты не посмотри понимает, платформу.
Реально, природа может такие грани сделать, что ты не отличишь, да? Не имея должного какого-то образование.
Вот оставить дороги в Бимини, сейчас они просто ничего не дадут. Если тебе интересно, посмотри платформу Андрос. Вот там гораздо интереснее. Ну, бог с ним. В общем, сейчас мы обсуждаем остатки вопросов. Что там еще осталось?
Вот спрашивают, когда вы говорите об атлантах, кого имеете в виду? Жителей конкретно Атлантиды? Или, в общем, имеете в виду развитую исчезнувшую цивилизацию, не обязательно жителей мифического острова?
Не, ну если они уже, так сказать, на других континентах развиты или не развиты, это уже, в общем-то, не атланты, даже если это потомки атлантов. Мы имеем в виду именно жителей острова, именно в те времена, когда у них была развитая цивилизация. А что еще? Вот так.
Ну, атланты же были по своей сути примитивными какими-то товарищами-то. Он и отхватывали от примитивных же. Или примитивные... у них там было, одни вырождались, другие оставались, и тоже у них там что-то такое произошло?
Это всегда было везде. И все были примитивными товарищами, пока боги им не дали цивилизацию, науку, искусство и культуру, и даже искусство. Понимаешь, это всегда было. То же самое было с атлантами. Что тут удивляться? Это вообще единая закономерность.
Тоже был небольшой очаг товарищей просвещенных, в кавычках, да? Остальные бегали как макаки и выполняли их указания, сами не знали.
Это, кстати, один из основных аргументов Андрея Склярова, что атланты как бы такая местечковая культура или цивилизация, и что то, чем занимался он, исследовал, это намного масштабнее. То есть...
Но он не ограничивался островом, тем более, что этого острова сейчас и нет, его местоположение даже точно неизвестно, естественно. То если мы говорим о другом месте, то это уже не Атлантида. Если это Америка, это Америка. Если это там Азия, это Азия, или там Африка, или Европа. Ну, понятно, да. Атланты – это именно Атланты. А то, что вот внешние цивилизации, колонии могли иметь, так сказать, быть продолжением, это другое. Они связаны как-то с собой. Но все равно это уже не атланты. Переселенцев мы же не называем, так сказать, по-старому имени, тем более их потомков. Да? Вот люди переселились куда-то.
Они же не атланты. Не атланты.
Ну, не атланты, да, конечно.
Нет, я имею в виду, как на Западе, знаешь, Нью-Йорк, в Англии Старый Йорк переселяются, и новое название, ну, как у нас Новгород, например. Нью-Атланты. Переселились.
Ну так, господи, в Америке есть город Атланта. Ну
что, да, ну, там кстати живут, говоря.
И там живут атланты. Атланцы.
Вот так мы их и нашли.
По поводу мегалитов, типа под аэродромом Юндун, как там спрашивают, это уже, наверное, пятый раз спрашивают. Да все старые желтушные всплывают постоянно, каждый год по новой. Ничего там такого нет, мы специально... излазили весь интернет, и на старом форуме, к сожалению, тема удалена, по-моему, нашли информацию, и кто, что, когда, все официально задокументировано, и чьи-то, это был военный аэродром,
и никаких там... Ну, был, видимо, это Петухов нашел где-то информацию эту, видимо, может быть, еще там советские или постсоветские времена, когда вот первое сообщение, вот непонятное, непроверенное, дали в СМИ, и вот так вот желтушным путем, так сказать, без комментариев это прошло.
И до сих пор всплывает иногда благодаря вот желтушным всяким группам, которые фейки. Причем я заметила, что в этих желтушных группах подписчики, они через 2 года примерно забывают то, что постили до этого. И они начинают перепостинг, и опять те же люди начинают то же самое обсуждать, как новую новость. И я вообще в шоке. Память, как у этих. Ну,
новое – это хорошо, забытое старое.
Нам же тоже это попадается. У нас, кстати, не было, было несколько проколов. У нас редакторы печатали в группе ЛАИ новости, ну и нам присылают, типа, предложенные под новым соусом, под новым названием. А я потом смотрю, господи, так это же уже было. Все, куда вы там, 4 года назад, 5 лет назад. Но это просто все под другим соусом подается и как новое. А наши где-то там, ну, им присылают, они нету времени хорошо проверить. Постят как новости с сети. Вот приходилось потом извиняться тоже. Потому что у нас это недопустимо. Так относиться, типа сами разбирайтесь. А мы запустим и все. Само пускай живет.
Да, еще вопросы остались, но времени уже мало. Надо закругляться с последними вопросами.
Ну, на самом деле, я думаю, ты сможешь на все ответить. Тут не так много осталось. Да. Если побыстрее пойдем.
Последняя запись это по суперконтиненту. Вроде на том стриме спрашивали.
Да, Армен только ответил уже, что Атланты это Атлантида, а не суперконтинент.
Нет, суперконтинент мы могли спрашивать там, не знаю, что-то о нем другое, который когда-то был. Но это не совсем опять так было, как наши представляют. Нашим еще, так сказать, в этом вопросе многое надо уточнять. Да как, какой вопрос конкретно? Не о чем, а какой вопрос, в чем он заключается?
Ты о чем, про суперконтинент?
Ну, вообще, какие вопросы сейчас остались?
Ну, Надя вот сейчас зачитает.
Где элементарный мусор, который должен оставаться в огромном количестве от высокоразвитой цивилизации? Как по-вашему, как он должен выглядеть? Обломки кристаллов, какие-то материалы, ну и так далее, видно.
Ну, во-первых, есть очень интересный фильм, как раз западный, показывающий, что от наших городов там через буквально 1000 лет ничего не останется. Даже металлы не так долго выдерживают. Единственный материал, который долго выдерживает, это камни. Поэтому, в общем-то, остаются камни. Но если эта территория затоплена морем, то на дне, причем она еще покрыта илом, даже эти камни закрыты илом, это большая проблема обнаружить. Поэтому мусор не мусор. Во-первых, если наша цивилизация производит кучу мусора, это не значит, что прежние цивилизации производили такую же кучу. Они могли быть гораздо хозяйственнее и умнее, и, так сказать, мусор перерабатывать или без него обходиться.
Но да, мы вот пришли к такому мнению, как бы оно мне нравится, с точки зрения, такая версия, что это все цивилизация, одна из последних цивилизаций до скоразвитой, она шла по другому совершенно пути развития. Не было полиэтиленовых там пакетов, там каких-то других.
А кто его знает, Миш? Может, и были.
Нет, ну а ты посмотри, минутку, да, вот Миша интересную вещь говорит, да, в принципе, это очень логично. Посмотри вот эти сосуды и сакуры.
Посмотрите, как камни, они с камнем обращаются.
Посмотри, они, что они вытворяют. Это не наши эти самые разовые, там, все у нас разовые, и тарелки разовые, которые выбрасываешь, и шприцы разовые.
Последние, не знаю, 50 лет, может, так. До этого
шприцы, зачем тоже шприцы, если у них была медицина не основана на травах, на тех же?
Я говорю о разовости, да, правильно. Шприцы у них, может быть, вообще не нуждались, хотя описание прививки примитивными орудиями, то есть ножом обычным можно, так сказать, делать прививку, это есть еще в индийских источниках, в древних, о том, что можно вот часть этих зараженной крови взять здоровому человеку, немножечко привить, чтобы у него организм немножко поболеет, и он потом уже к заразе будет иметь иммунитет. В общем, ну, это другая тема. Конечно, сейчас не о шприцах дело. Представления другие. Вот когда делают из твердого камня такую посуду, которая 1000 лет выдерживает, то есть у людей представление о вечности. И то, что они делают, по крайней мере, то, что нам досталось, вот действительно вечно. То, что у них было из легких материалов, может, там украшения из перьев, да, допустим, те же перья кецага. Вот то, что ацтеки использовали, это считалось самым богатым и роскошным. От них тоже ничего не остается, естественно.
На старом форуме была такая тема тоже. Что будет, если в пирамиду замуровать танк, и что с ним будет через 10 лет? И вот все там выдвигали версии, кто на что гораздо. Потечет или нет металл? Ну, как стекло. Стекло, если кто не знает, стекло это жидкое состояние, оно стекает. Если вы там 100-летнее стекло какое-то посмотрите, внизу оно намного толще, чем сверху. Потому что оно все-таки движется. Они стекают. И вот у меня было предположение, что пушка, скорее всего, загнется по своим весом.
Нет, давайте, никто не мучить ставил, танки.
Только предполагать, даже исходя из научного подхода, предположить, что будет, но совершенно тоже не ясно, что за эти 10 тысяч лет произойдет и как это все будет, насколько. Точно все равно не предугадаешь.
С пирамидами у нас, хотя они остались, все-таки они были построены именно таким разумом, который все предвидел. Но он... Наши, так сказать, неблагодарные потомки умудрились и там все испоганить. Превратить их в строительный мусор, а потом использовать как стройматериалы. И они сейчас, в общем-то...
Вот это...
Ну, полностью они не могли их как каменоломни, но все-таки это сняли.
Облицовку поддирали знатно.
Так облицовка упала после того, как Мамон тараном пробил саму облицовку,
это
чтобы...
Это не одна пирамида, это некоторые как каменолом, да не некоторые, почти все, которые песком он засыпаны были наполовину, так там все пообдирали по верхам. И утащили, и построили свои хибитки, и храмы, и прочее. Только повторного использования там по дворах он, вокруг. Там даже совсем недавно все это дело. Прям видно, блоки лежат, древние блоки с клиновой разделкой. Тупо не могут утащить. Разделяли все это в грузовичок и поехал.
И на этой основе наши доблестные историки делают заключение о том, что вот так обрабатывали камень в Древнем Египте.
Да. Это как Перу с тем вот самым камнем. Единственный камень с следами клиновой разделки. Рядом каменоломни, там таких нет следов. И показывают туристам, что вот, мол, смотрите. А на самом деле все, кто там живет, знают, что это был эксперимент. И проводил, кто его проводил, все...
Это вполне незавершенное, да? Так его не раскололи.
Типа показывали, как могли раскалывать камень. И на самом деле это не следы древних инков, а вот совершенно современные. А в Египте таких следов полно, и там технологии присутствуют.
Сулани рядом с этим.
Примитивные, так и ну, на что гораст. В каменоломнях там до сих пор разными методами пользуются. И не толкай. Ну, это мы уже неоднократно демонстрировали. Также таскают вьючным методом с помощью бревен, также раскалывают, также оттюкивает. И, кстати, насчет вас с алебастром можете посмотреть в фильме Михаила Кожухова по Египту.
Да, он там попробует этим заняться. Причем с железным стальным инструментом.
Ты ответил, да, про отходы? Все, что хотел.
Ну, больше отходов нет, я думаю.
Но я не думаю, что их было много. Почему? Какие отходы? Все думают, что цивилизация была типа нашего. Знаешь, Лаин не ведет речь о такой цивилизации никогда.
Вот именно,
да. Лично я не знаю, как там у Армена какие, но вот у Лаин нет. Это там у Андрея вообще была версия, что это база с инструментами и прочим находилась вне планеты. А местных использовали как грубую рабочую силу. Боги-цивилизаторы.
Ну, Андрей предполагал, что базы, так сказать, сами инструменты, поскольку они нигде не находятся, могла быть в другом месте. А я думаю, что эти инструменты все равно где-то хранятся, и они всплывут.
Во всех памятниках есть следы ручного труда, тюканья, на всех, без исключения, даже самых высокотехнологичных. Но когда эти следы на тех же фундаментах везде перемешиваются со следами пил или других следов инструментов, которые мы не можем идентифицировать. И когда все это видим в одном месте, просто вот прям вот сдираешь слой дерна, там это все видно. Расчищаешь щеточкой. Ты понимаешь, что здесь использованы и те технологии, как бы не гнушались этим трудом местных, да? Или инструмент был ограничен?
Там, не, ну, почему
следы тут... есть, их никуда не денешь. Пропилы есть. Никаких качество. Ни археологов, никого где-то там.
Ну, вопрос все-таки был немножко о другом.
Ты про эти самые, ну вот про Перу, помнишь, была тема, ну ты не помнишь, на форуме. Туалеты, где типа туалеты, вот высокоразвитая цивилизация должна была иметь туалет. Опять же, вот, кстати, сейчас были эти туалеты на кадрах. Все думают, что это фонтанчики и прочее. Ну вот вам туалеты как раз демонстрировались.
Ну да, в Кунасском дворце были эти самые туалеты со сливом, с водой, так сказать, как современные.
Перу то же самое.
Да.
Но просто все это сделано не как у нас с пафосом из золота, керамики и нержавейки, а все делалось просто из подручных материалов.
И главное, все-таки добросовестность работы. Вот там же в Пумапунку, в Тиуанако, блоки под те, которые, те части, которые раскапывают, они остались связаны друг с другом. Там подгонка такая, что вообще туда ничего, иголка не пролазит между ними. Ручными методами таких результатов кто и где добивались, это несерьезно просто.
Такой вопрос спрашивают. Почему версия об Атлантиде, как об относительно развитой цивилизации минойской культуры или чуть ранее культуры, не подходит? Чем она не устраивает?
Потому что и Платон...
И нет никаких кристаллов и жезлов и прочее.
Каких кристаллов? Потому что Крита Минойская, елки-палки, это тот же Платон и те же египтяне, они прекрасно знали, где находится Крит, где Средиземное море и где что. Они туда плавали. И путать это одно с другим, с Атлантикой, это просто несерьезно. И это при том, что вот в этом диалоге Платона там объясняются космические причины катастроф, о том, что там меняются орбиты тел каких-то, там астероидов, чего-то, как мы можем сейчас понять, что они об этом имели представление. Они это знали. Вот настолько это современно и настолько серьезно и актуально. И при этом, значит, путали, так сказать... Фому с Еремой, это несерьезно просто. Поэтому не годится. Причем тут и по датировке не годится. А датировка 9000 лет вполне совпадает с теперешними нашими представлениями о глобальной катастрофе, которая была на Земле. Именно за 9000 лет до Платона. Так что все логично.
Надя, вопрос?
Вот еще просто Махеджо-Даро тут пишет, что пример, где туалеты и канализация на первом месте. Но в то же время... Махеджо-Даро построен, вот как я написал, из какашек и палок. На самом деле так. Он построен не просто из кирпича, а из сердца. Просто глину нарубили, напили, ну, намешали.
Да, и там жарко, она высохла. Там очень легко это так строить.
Палок с какашками и наделали кубиков. Вот и все. Вот вам высокотехнологичный. Зато туалеты есть и канализация.
Да, там не то, там,
в Мексике есть,
везде там есть. Общественные и частные бассейны были в домах. О чем ты говоришь?
Это построено-то. Кто это пришел, построил город такой?
Охотники. Если выбежали, то построили город.
То ли да. Сожгли, то ли что, я не знаю. Но следы пожара там заметны.
Ну, в том-то и штука, что вот опять же дикари откуда-то появились. Вот до этого ловили, так сказать, крокодилов. А теперь взяли и отгрохали город.
Это канализацией. Вот... Додуматься надо.
С водопроводом, которого в Европе еще там... В каком-то там 16 веке, наверное, еще не было. Понимаете, это ну, вот показатель, потому что неизвестно, откуда они взялись. А там, где неизвестно, откуда взялись, если не на наших континентах их следы, значит, они уже утонувших. Вот там
в общем,
они взялись.
Так. Подведем итог. Вот ММ подвел итог нашего сегодняшнего стрима наполовину лекции. Махеджо-Даро, какашка, но не гранит. Вот все, за что боролись, как говорится.
Давайте без биологических излишних терминов.
Ну, раз люди так мыслят, я ничего поделать не могу.
Ну, они, каждый мыслит так, как может. Это его личное дело. Давайте еще какие вопросы остались. Уже нам пора закругляться, да? Сколько у нас по времени идет?
Ну, 4 вопроса осталось, я думаю, добьем.
А времени у нас сколько?
3.17.
3.17? Угу. То есть мы 3 все-таки перевалили. Ну, давайте, ладно, эти 4 вопроса и все.
Давай.
Что вы думаете по поводу человеческого генофонда в Тибете?
Чего?
Что вы думаете по поводу человеческого генофонда в Тибете? Такой вопрос, похоже, был в том стриме. Это, похоже, Молдашева имеет в виду.
Возможно, но я не знаю, сколько там чего еще Молдашев что с чем перепутал. Это его личное дело, конечно, при всем моем уважении к всемирно известному офтальмологу, нашедшему свой метод лечения аллоплантом и все такое. Но в том же Тибете ламы, когда видят альпинистов, которые пытаются забраться на восьмитысячники, чтобы прославиться, что они забрались, поэтому они рискуют жизни. Ламы удивляются, говорят, зачем они мучатся таскать свое плотное тело туда? Мы спокойно в тонком теле разбираемся, там все, что видим. И даже в картине Николая Рериха, который, так сказать, был все-таки русским художником, он не был тибетским ламой. Вот кто-то из тех, кто поднимался, с удивлением обнаружили, что там близко к вершине то, что нарисовано у Рериха на картине, это именно точно так, как на самом деле есть. То есть он тоже поднимался туда в тонком теле, видел и поэтому правильно нарисовал. И поэтому при таком отношении к материальному и духовному миру считать Тибет там генофондом чего-то, это уже просто связывать все с генами, это, так сказать, признак нашего времени и нашей науки. Но вовсе не тибетской науки, и их древней религии, и тем более древней религии.
Вот кто, откуда это взялось? Что там? Во-первых, Тибет людей загнали, начнем с того. Там жить практически невозможно. Туда по своей воле так вот никто не пойдет. Вы посмотрите вообще видео, любительские особенно, по Тибету. Когда вот люди туда захотели в Тибет, вот они там лазят по всем этим. Горы, степи, ничего нет.
На горе Чонтанг 5000 метров.
Там птицы не поют, там вообще никого нет. Ничего, даже ничего не шуршит. Травки даже почти нет. Понимаете, туда только от кого-то могли убегать, забиться, чтобы их там не убили. Ну, жизнь спасая. И вот так вот они ассимилировались там и живут. Конечно, легендами все это обрастает. А как иначе-то? И, возможно, да, какое-то свое знание они принесли и хранят там. Но оттуда, чтобы пошло что-то, какой-то генофонд, это такой бред. Вы сами подумайте, что... Ну, просто легко пораскиньте мозгами, как говорится. Тут даже говорить не о чем. Вы посмотрите, что такое Тибет. Если кто-то не знаком, если для кого-то это просто слово, красивое описание, найдите любительское видео и посмотрите, что такое Тибет.
До завоевания Китая все-таки Тибет имел свои, так сказать, развитые примерно 6 тысяч монастырей. Были разные школы тибетские, разные, так сказать, их учителя, просветители, великие йоги вроде Миларепы, последователи которого до сих пор во время солнцестояния зимой самую длинную ночь нагишом сидят и сушат на себе белье. И зимой ходят, так сказать, без одежды. И много чего там было в Тибете, это тоже отдельная большая тема. Но, так сказать, во-первых, это все китайцы благополучно разрушили, сейчас они пытаются восстанавливать Патал, их этот главный дворец многоэтажный, который еще столько же под землей продолжается. Но что касается знаний, в основном в истории Тибета, тибетцы за информацией ездили в Индию. Они оттуда привозили свитки, они оттуда привозили и свою собственную религию. У них были свои реформаторы, свои комментаторы. Так что про генофонд давайте действительно не будем. Давайте следующий вопрос.
Как связано
это вообще отдельная тема, даже не упоминайте, пирамиды это вообще. Но...
Не, ну Кайлас уже говорил на эту тему.
Никакие это не пирамиды, никакие не зеркала и пространства, дурит с головы сразу убейте, это просто полная чушня. И он таких Кайласов, он тут везде полно. Любую бери, отцепь, отвал, он Кайлас. Вот так вот и делают, которые любители Google карт. Где-нибудь около шахты отвал найдут. О, смотрите, пирамиды. Потом еще доказывают, все это обрастает, видео снимает, миллион просмотров, и понеслась. И потом каждый год это всплывает. Он некоторые фейки лет 12 назад делали, он опять всплывает, и нормально, все люди верят, и по новой пошло, потому что уже новое поколение сменились уже людей, и все равно по новой все это будет. Это целая такая структура. Страшное. Если в этом не разбираться, то можно и голову сломать. Особенно, если не иметь критического мышления здорового.
Армен, а вот тибетская книга мертвых, это их или они тоже откуда-то привезли?
Ну, по крайней мере, индийская книга мертвых вроде такой, такого, так сказать, классификации нет.
Скляров какой-то книги рассматривал, сравнивал с египетской, что...
Можно сравнивать.
Какие-то пересечения там есть.
Конечно, будут. Смысл книги мертвых – это для того, чтобы подготовить человека перед смертью, чтобы он представлял, куда он попадет, что его там ждет и что он там должен делать. Потому что сознание, ну, если человек совсем не животное, да, чтобы там засыпать и в бессознательном состоянии, как в греческих мифах было, пить воду из лета, воду забвения и все забыть. Если у него более-менее сознание, он же продолжает жить.
Давай, Армен, я лучше что-то интереснее спрошу.
Ну, что давайте, так, конечно, мертвых оставим мертвых.
Что ты знаешь об амброзии? Как пища
богов,
благодаря которой они, если ее ели, они жили довольно долго, из мифов.
Это тоже опять период, так сказать, Гесиода с Гомером, когда Платон не зря говорил, что таких поэтов надо вообще прогнать. Слишком много там фантазий, поэтому, что касается точного знания уже
это он уже о своих, так говорил.
Божественных вещах, это уже искажение. Скажем, в мифологии можно, там он не страшно, если он преувеличенно, более красиво написал щит Ахилла, допустим, что на нем было изображено. Это не страшно. А вот когда он основное знание искажает, это уже глупость получается. И амброзия, так сказать, напиток бессмертия, есть опять же индийский эквивалент. Вот опять мы через индусов можем понять, в этом их незаменимости. Есть сома, который
дело
до сих пор...
Что... Пишется, что они не пили, а ели амброзию и пили нектар. А потом яблоки, плоды, растения, которые специально выращивали, которые обладали целительной силой.
Да, сад и геспирит. Сейчас это не важно. Мы говорим о реальном, потому что в греческих мифах опять не найдешь концы. Там, хотя опять же есть реальные основания какие-то, но там до этих корней докопаться сложнее. В индийских проще. Вот то, что я описывал посвящение в пирамиде в книге, примерно там не было напитки, но и был напиток, который помогал в этом сознании, который помогал человеку активизировать сознание. Ведь, опять же, древние знания до сих пор используют при похоронной процессе ладан. Почему его используют? Это простонародное такое выражение, что черт боится ладан. Это не ради черти используют. Ладан как раз его... так сказать, запах именно вот имеет тонкие свойства, он помогает усиливать сознание, оставаться в сознании. И для умершей души, которая рядом с телом в похоронной процессе, это польза. Вот, ну, это про ладан, допустим, он у нас остался. Вообще все религии – это остатки тоже древнейших религий, которые уже сами религии, в общем-то, идут от богов, как и знания. Там, да, все было единым, мы об этом много раз говорили, это должно быть понятно. Что раз источник один, значит и весь комплекс знаний тоже единый. Вот, что касается сомы, его до сих пор точно не могут понять, что это за растение и что за напиток. Но то, что он дает вот такой результат, помогает человеку использовать его внутренние, так сказать, ресурсы, если он подготовлен, если он обучен и прошел испытание. Не всякому человеку. Для обычного человека это может выглядеть как наркотик. Он там уснет, что-нибудь увидит, фантасмагорию какую-то, потом будет рассказывать сказки. А вот подготовленному человеку он помогал. То есть осознание постоянно включенное – это и есть бессмертие. Вот по представлению Востока. Поэтому если греческие боги бессмертны, то чем они пьют? Ну, их напиток бессмертия, соответственно, будет напоминать вот это описание у индусов. Вот это все, что можно сказать на эту тему пока что в этой точке, так сказать, времени, в котором находится наше познание. Какие еще вопросы?
Спрашивают, как связан остров Пасхи с атлантологией? Ваша версия происхождения статуи Муай?
Ну, сразу говорю, фильм Лаи посмотрите сначала, если не смотрели. Если не знаете, что есть, то он есть. Смотрите на кинозале Лаи на сайте. На Ютубе, скорее всего, половина звука Покромсона из-за музыки. Смотрите на сайте, на официальном нашем кинозале Лаи. Там прям на главной странице есть запретная тема истории. Все фильмы. По Пасхе две части. Шикарнейший фильм. Лучший снятый вообще. Не лучший, а один единственный, по-моему, снятый русскими. В двух сериях. Шикарнейший материал. Посмотрите. Думаю, понравится.
Мозаика «Остров Пасхи».
Да, ну, там как раз там говорится о том, что, ну, есть строения, которые похожи где-то, вот, напоминают по региональную укладку, и
То, что вот пластилиновые технологии там заметны, что камень явно размягчался.
Но это все там есть. Как бы вилами, но где писано, да, я это приводил, мне оригинальное фото я показывал. Там действительно есть камни. В отчете на сайте, посмотрите, тоже по острову Пасхи, там фотографии предоставлены. Как будто пальцами прям вдавлены, но это также могли быть застывшие следы, когда пока еще известняк не стал, вот этот туф или известняк, я, кстати, не знаю точно, с чего сделаны именно те, потому что они загоревшие все одинакового цвета. Ну, такое ощущение, что там пальцами водили прям или ветками.
Дети, ну, в фильме про это есть, там на пластилине даже пример приводится.
Ну, возможно, это, конечно, следы от ползающих там или выветрившихся каких-то структур уже более таких рыхлых. Но это все возможно и в геологическом процессе. Относительно, так, поэтому как бы не надо сразу плодить, что это точно, вот прям пластилиновые технологии. Но то, что там 100% попадание по Перу, это факт. Мы там нашли, да, именно один в один технология постройки. Те объекты, которые не разрушены, там же все-таки вода, соль, ветер. Мы должны понимать, что там просто в хлам все разрушается, разъедается. Там нашли несколько стен, которые можно было просто со 100% точностью поставить рядом что-то из Перу. И вот вам, вплоть там до маленьких вставочек. Все похоже. Как один человек всем этим руководил. Одна и та же технология.
Да, Ахлаху, Ранарараку и все остальное. Так вот, что касается связи с Атлантидой, в общем-то, особой какой-то связи нет. Есть лишь упоминание в тайной доктрине у Блаватской о том, что эта земля, так сказать, она была частью вот континента Лемурии, потом она затонула, потом остров снова поднялся, и уже атланты, которые уцелели после катастрофы, они его населили, и эти статуи построены ими. По крайней мере, адмирал голландский Рокхевен и вместе с ним вот в этот период до открытия острова Пасхи были случаи, когда путешественники европейские объявляли, что там видели большую землю. То есть длинные, так сказать, берега, рядом с которыми они плыли, массу людей, которые выходили там на них, смотрели. Но в конечном итоге вот в пасхальное воскресенье, поэтому и назвали остров Пасхи, был открыт всего лишь этот небольшой остров. И когда была земля, где была до этого, в общем-то, Кондратов какие-то версии рассматривает, но Тихий океан, он действительно очень большой, и с Атлантидой он, во всяком случае, не связан территориально, потому что это абсолютно вот крайний восток восточного полушария. Атлантида у нас все-таки в западном полушарии, и даже если выжившие какие-то атланты могли туда доехать, как колонисты, то все равно сам остров Пасхи с Атлантидой не связан. Зато он связан вот с континентом, затонувшим в Тихом океане. Это совершенно очевидно. Были сообщения, что вот эти статуи есть и под водой, но они вот только попадались, и дальше не проверить, не подтвердить, после этого ничего нет. Может быть, это не продолжается или замалчивается. Тут мы пока гадать не будем. Но опять же, время все покажет.
Ну, кстати, интересно по Пасхе. По-моему, в одной из последних книг Скляров упоминает найденную табличку Махеджидара, по-моему, золотую. И вот язык Ронга-Ронга.
Да, письменность похожа, да, на Кахау
Ронга-Ронга. Да, что есть какая-то вот связь, начертание вот этих символов.
А вы смотрите, какое расстояние и какая бездна воды между ними, да. Это есть, это замечено давно, и, собственно, ни то, ни другое прочесть не могут. Ни протоиндийские письмена, ни Кахау Ронга-Ронга. Письменность острова Пасхи тоже читать не могут. Это все еще предстоит. Я еще когда даже не учился в школе, еще до школы, когда я решил заняться всерьез историей или там вырасти, стать историком, я думал, что, ну, поскольку это не расшифровали, я, значит, вырасту, это займусь этой расшифровкой. Ну, правда, я потом вырос и занялся искусством, но тем не менее.
А остров Пасхи можно, кстати, отдельный стрим сделать, у меня тоже много информации.
Информации не так много. Делать отдельный стрим, но рассказать, можем рассказать все свидетельства до открытия и после открытия, все, что известно.
Можно рассказать страхи, которые там происходили. Мало кто знает, как там люди развлекались, когда у них все деревья кончились.
Что кончилось?
Когда у них все деревья там кончились, они поуничтожали все деревья, эти кустарники.
Это
как опять они там за еду устраивали.
Это не трудно, то, что в открытых источниках можно посмотреть фильм, можно открыть любую страницу на эту тему, там в интернете почитать. Это стрим, я думаю, мы должны посвящать разбору возникающих у всех у нас вопросов и имеющейся информации.
Но там интересная аналогия, может привести с культом человека-птицы, потому что это не только на Пасхе. Я сейчас не буду про это говорить.
Потом опять непонятно, что за этим культом человека. Если его понимают духовно, что человек потом превращается, так сказать, его душа имеет крылья и может лететь. Еще как-то можно понять. Про тем случае, что означает культ человека. Птицы, поди разберись. Тут не то, что без пол-литра, тут и с пол-литром не разберешься.
А так как мы не пьем, мы вообще никогда не разберемся.
Да. Нет, когда-нибудь разберемся, но не сейчас. И без пол-литра. Хорошо, какие еще вопросы? Что-то осталось?
Да, еще два вопроса.
Да, Надя? Сколько еще времени будет спать Надя? Первый вопрос.
Давайте сразу ставим.
Я не сплю. Есть ли еще источники, кроме Кейси и Платона?
Ну и кельтов, которых ты упомянул.
Но это не источники.
И у кельтов опять мифология.
Ну, косвенные источники, почему?
Ну, да, если только так.
Что?
Я говорю,
Наверное, спрашивают не про разговоры,
минуточку, кого-то. Минуточку, давайте по одному, а то я ваши слова не понимаю просто.
А Дима, спрашивают, есть ли какие-то...
Вопрос был про источники. Миша говорит, что это...
имею, наверное, в виду не источники, вот именно, что кто-то там рассказал современный, а какие-то древние предания, там какие-то...
Ну, Кейси это не древние, это современные.
Ну, Кейси, вот без Кейси есть что-то вообще об этом?
Кроме Платона и Кейси.
Так я перечислял основные, так сказать, источники.
Откуда Платона, вот это, наверное, имеет в виду все.
Откуда? Из рассказа египетских жрецов.
Ну, это он все взял оттуда, это понятно.
Да. Но саму эту стелу не нашли, кстати. Городницкий говорит, что если найдут, ее надо искать в Египте. Нет, ну есть опять какие-то предания, которые можно трактовать. Опять вот это первое время, разрушение, потоп и все остальное тот же. Но это не вот предание о потопе, это не миф об Атлантиде. Хотя Атлантида погибла в результате потопа, в общем-то. Это с одной стороны очевидно, что связано. Но с другой стороны, источники о потопе – это не источники об Атлантиде. Так что у нас основное – это, да, Платон, Кейси и Скотт Эллиот. У нас три источника, вот, которые подробно позволяют как-то восстановить хотя бы в виде версии, хотя бы в виде какого-то представления вот историю такого явления, как Атлантида. Вот. Это был предпоследний вопрос, давайте последний.
Последний вопрос. Если перуанцы говорили, что боги пришли с востока, а египтяне, что боги пришли с запада, то это в Атлантиде, то получается, что Атлантида посередине, скорее всего. И где там найдена дорога под водой? Бимини? Ну, это мы уже говорили про Бимини.
Нет, ну боги для того, чтобы двигаться. Кецалькоатль, когда ушел из Мексики, кстати, отдельная история большая. Почему он оставил тольтеков? Что там происходило? Он запрещал человеческие жертвоприношения, а они к ним вернулись в результате войны богов. И он их покинул. Он уплыл как раз на востоке, он уплыл, как переводится это, на плоту из змей. То есть как бы 50 анаконд взять, связать, получится плот. Так представляли древние. Но это, опять же, если не понимать символику. Плот из змей, это значит...
Подожди, смотри. Вот сейчас прям, вот мгновенно. Вот, аналогия змей. Почему? Плот из змей, анаконд. Анаконду, берем анаконду, снимаем с нее шкуру. Завязываем с одного конца, надуваем, завязываем. Что получается?
Тебя отдают под суд за жестокое обращение с животными.
Ну, плыть-то можно?
Подожди, нет.
Как на бурдюках с кожи этих самых плавали.
Нет, должен тебя приятно огорчить. В данном случае плод и змей, опять если использовать символику, означает плод – это плавательное средство, и змей, построенное при помощи большой мудрости. То есть подводная лодка.
Но на то время, я думаю, надуть анаконду и плыть на
ее. Это подводная мудрость. Океану. Слушай, ты очень большого мнения об анакондах и маленького мнения об океанах. Если ты поменяешь наоборот с точностью, может быть, тогда будет ближе совпадение. Вот, собственно... Вот эта тема интересная,
но... Я представил, как Миша надувает анаконду.
Так, давайте мультик про 39 попугаев сейчас не вспоминать.
Надувает мехами, наверное, специальными.
Вот, и он поплыл на восток. Вот такой факт. И потом приплыл тоже с востока в лице испанцев. Однако эта тема, возможно, преувеличена уже в дальнейшем. Все-таки даже не испанцами, а историками. Но это тоже отдельный разговор. Ну, давайте на сегодня закруглимся. В
таком смысле. Давай маленький вопрос. Тут был про догонов. Что ты можешь про них рассказать? Что ты думаешь про них?
Про догонов есть целый... О, Господи. Про догонов, елки-палки. Давайте тогда закончим.
Тут на самом деле был вопрос конкретный. Их свидетельство об НЛО. Тут как бы такой уточняющий был.
Нет, давайте не будем НЛО.
Нет, это не свидетельство. Это свидетельство о палеоконтакте, во-первых. Ну, давайте сейчас закончим на том, на чем следующий стрим продолжим. Потому что у нас все темы бесконечные, из этого
перелезли. Нет, так просто мы тогда вопросы все закрываем, и все.
Давайте вот ответим. Начнем с конца. Вернее, закончим с начала следующего. Вот так. Вы представьте, вот сколько народов. Догоны. Небольшой народ, в общем-то. Живут на плато Бандиагара, в принципе. И догоны описывают, как спустились на землю боги, как с собой привезли, так сказать, ну, то ли людей, то ли их семена, из которых потом стали людьми. И не только догоны, описывают то же самое индусы, тибетцы, там, китайцы, майя, ацтеки, там, перуанцы, сколько там у них было культур, все описывают. Тогда возникает вопрос, у вас что тут, земля или проходной двор для внеземных цивилизаций? Это что же такое, значит? Каждому роду племени являлись пришельцы и говорили, здрасте, мы ваши боги? Так получается. Ведь это с одной стороны, получается абсурд. Логичнее предположить, что этот контакт первичный был с древней цивилизацией, очень древней, из которых корни идут к тем же догонам или американцам. И они помнят, как священное предание, что вначале были вот боги пришли, они нас научили. Кому-то одному, грубо говоря, ну, может быть, нескольким, да, но не всем, понимаешь, не каждому племени пришли,
да, вот так сказать. Так это невозможно, да, вот ты вот все время представлял себе вот этот момент, представляешь, вот как-то вот начало, выходит пришелец какой-нибудь, да, здравствуйте, мы ваши боги, ну, получает камнем в лоб, и все бегут обратно в лес с криками «А!» на деревьях висеть. Там, это только кого-то одного взять, насильно притащить, слушай, мы твои боги, ты понял, да? Потому что если они придут, то фу, там что там будет? Там кипиш начнется.
Там еще и забьют их. И придется всех убить. В назидание потомкам. Да, ну правильно. Это тоже логично. Так вот, это первое. Потом идет предание о том, что боги правили. Это есть уже вот тот же Кецалькоатль. Он все-таки руководил людьми. Он давал им законы. Он объяснял, как совершать обряды. Как вообще, как все делать, строить. И в том же Египте фараон считался воплощением бога. И даже у тибетцев Далай-лама это, в общем-то, реинкарнация, так сказать, кого-то из их, ну, если не самого Будды, там, по крайней мере, из их знаменитых святых. И вот, то есть, теократия в этом и заключается. Значит, что мы, какой мы можем сделать вывод, чтобы сейчас закончить, а в следующем продолжить? То есть, с одной стороны, боги все-таки пришли кому-то одному. Об этом все запомнили и все повторяли. И дальше они уже, так сказать, свое снисхождение или руководство проявляли лишь к самым избранным, самым великим цивилизациям. Египет – это действительно, ну, все-таки самая великая цивилизация древности. Как бы там артефакты из Перу нас не удивляли, там все остальное, все-таки в этом смысле Египет поразительный. И напрямую правили ими, в общем-то, такое, чтобы сменялись цари, и они были воплощением Бога. Это что только Египет. У тех же индусов аватары четко зафиксированы. Вот Рама был аватар, который построил мост Рамы и воевал с Раваной. Кстати, тоже война богов. Равана, его противник, Раван. В общем, а потом прошло значительное время, там много веков, там даже тысячелетий прошло, пока новый аватар Вишну, это уже Кришна, это уже битва между пандавами и кауравами, это уже содержание другого эпоса Махабхарата. То есть каждые два больших эпоса Индии посвящены двум великим воплощениям их любимого бога Вишну, Раме и Кришне. Поэтому, но там нету сведений, что постоянно, регулярно Кришна, так сказать, воплощался или Вишну и правил им. Как было вот в этом смысле, Египет немножко уникален. Но давайте на этом сегодня закончим. И все это вот с этой точки можно будет продолжить в следующий раз. Потому что, как мы сказали в самом начале, есть начало у всего, но нет конца.
Да, спокойной ночи, малыши. Сегодня адекватный чат. Опять второй уже с ним подряд. Нас это радует. Камов не было вообще, что удивительно. Спасибо вам за это. Так что готовьте вопросы Армену на следующий стрим, то есть в выходные, следующие, субботу или воскресенье.
Может быть, как-то тему завести ВКонтакте, для, чтобы ну, вопросы присылали?
Ну, сейчас вопросы спокойно передали, их было так много, что отдельную тему еще, это значит, мне придется половину...
Это собрали с прошлого раза, сегодня мы ничего не собрали.
Так это с прошлого раза, после раза собрали. Ну, посмотрим, сколько соберем.
С Арменом выходные примерно. Потому что я не знаю, мне сейчас надо с Ондрашем стрим делать. Когда у него там, ну, сейчас он готовится к семинару, к экспедиции в Египет. Ну, как там время будет. Ну, с Ондрашем стрим будет на лаишном канале. Поэтому, я не знаю, если... Он даже будет выходные делать, то значит стрим с Арменом через выходные. Если он даже на неделе будет делать, значит стрим Армена так по графику выходит.
Заранее объявим. Я пока тоже.
Да. Где-то за день или в... за там часов 10. В группе ЛАИ подписывайтесь на группу ЛАИ, будет объявление.
Вот, в моей группе можно перейти, там ссылки можно найти. В моей группе темы даже распределены по каждой теме. Отдельно можно вопрос задать. Не просто тема для вопросов, а вот кого какая тема интересует, в обсуждениях можно найти. И там можно спросить. Туда я могу скидывать материалы, а здесь позже поговорим, когда будет следующий стрим. Все.
Всем пока, пока.
Спасибо за интересные ответы.
Да, и вам спасибо. Все. Большой привет. До новых встреч в эфире.